она чистая по природе. Например, человек хочет, чтобы все хорошо было у человека. Чисто относится к нему. Это любовь. Чтобы любить, нужно быть очень сильным человеком. Нужно быть наполненным, самодостаточным. Вы сейчас не самодостаточный человек. Вы человек, зависящий от другого человека. Зависящий человек никогда не может любить. Он просто нуждается. Это называется нужда. Но, допустим, собака любит своего хозяина или нет? Нет, она просто нуждается в его пище. Если хозяин меняется, она любит другого точно так же, тоже так же нуждается. Это не любовь. Это зависимость называется. Но энергия любви там присутствует. То есть энергия любви есть, но она неправильно используется. Для того, чтобы любить, надо стать сильной. Вы когда с Богом отношения выясните, вы почувствуете чистоту, силу внутри. Вот тогда вы сможете просто по-доброму с ним общаться, не зависеть от него. И он тогда почувствует к вам очень глубокую симпатию. Он начнет как бы вам действительно уважать вас, ценить, раскаяться во всем. Это результат вашей победы будет над собой. Поэтому сейчас не нужно выяснять с ним отношения, потому что он всего лишь является инструментом в руках вашей судьбы. Если вы сдали экзамен, получили хороший результат, не сдали, получили плохой. Вы пошли правильным путем, вы идете путем сдачи экзамена. Вы выиграли время, то есть если бы вы это позже начали делать, было бы уже хуже. Ну то есть вы сейчас влияете на ситуацию в отношении с этой женщиной, молитвой. Чем сильнее будет у вас ситуация, тем слабее у него и так далее. Идет война за человека. Вы побеждаете войну, как бы первое сражение вы выиграли. Вы как бы потеряли бойцов, но зато выиграли сражение. Вы как бы стали слабее, вам тяжело, но вы выиграли сражение. Нужно двигаться дальше. Теперь вам нужно прослушать эти лекции и понять глубже, как устроен этот мир, как отношения строятся между людьми и так далее. Потом дальше двигаться, побеждать судьбу. Такой путь. А думать о том, стоит мне с ним или нет, будем мы с ним или нет, это вообще глупая мысль, потому что это не вы решаете. Это решает тот, кто вас соединил вместе до этого. Вы себя не соединяли, это Бог вас соединил. Он и держит вас вместе сейчас. Если бы он не держал, ваш муж бы давно отвалился уже. Он не отваливается, он с вами общается и все прочее. Это означает, что Бог не дает ему возможность сбежать. И все так просто. Опять вы хотите торгуете с Богом. Ну сколько мне еще мучиться? Ну вот если так же вы будете молиться, как сейчас, то легче вам станет уже через 4 месяца. А если не будете так молиться, как сейчас, то может быть через 2 года. Все зависит от ваших усилий. Мальчику нужно развиваться как личность. Не имеет значения, чем он сейчас будет заниматься. Ничего не поможет ему понять себя, он должен просто тренироваться в какой-то секции, должен совершать усилия, волю тренировать, должен работать над собой, развиваться. У него, ну, понятие своего предназначения не придет сейчас в его сердце, это невозможно, потому что он не развит для этого. Ему нужно стать сильным, как мужчина, развиться. И тогда он поймет, что ему делать в жизни и как. Я не могу за это ему, за него это понять. Да, но на будущее лучше я сам буду как бы решать, кто будет спрашивать. А то у нас сейчас очередь, кто-то выстроится как бы. Все сядут в очередь, то есть начнется хаос. Ну? Да?
Я вот не знаю сейчас, да, вот в каком направлении двигаться, чтобы помочь остановиться. То есть, когда у нас все проходится, ну, все, вы отправлены в больницу, ну, все, успокоились, что у вас.
Вы поймите, что, чтобы жить, человек должен сам себе помочь. Мы об этом можем вкратце на лекциях поговорить. Все люди, в принципе, идут к смерти. Но у человека есть выбор. Приведу пример. Допустим, у человека заболели суставы. Он приходит к врачу, ему говорит врач: ну вот, мой хороший, теперь у тебя такая будет жизнь. Ты будешь чуть-чуть потихонечку ходить, пить лекарства. И если ты будешь ходить быстрее, то ты просто вообще будешь инвалидом и будешь ходить на костылях. Это называется как бы принять смерть. Второй врач говорит, нетрадиционный. Он говорит, тебе надо больше ходить. И ходить надо потихонечку, расхаживаться все дольше, дольше, дольше. Потому что сама ситуация, почему суставы болят, потому что там скапливается энергия вот этого вот статического напряжения, скованности, которая является причиной старения. То есть когда человек старится, у него три типа старения есть. Это один из типов старения. То есть скованность нарастает в теле. И когда скованность нарастает, начинают болеть суставы, позвоночник, голова болит, кишечник, запоры начинаются. И когда человек в это время, когда он почувствовал эту скованность, начинает двигаться спокойно, монотонно, подолгу, то он эту скованность преодолевает и выздоравливает. Так, например, я начал бегать 2 года назад. И сейчас я уже бегаю где-то по 12-14 километров. И у меня переболели все суставы. И когда они болели, мне говорили друзья, это они стираются у тебя, понимаешь? То есть стираются означает, что ты будешь инвалидом. А я понимаю, что это все полный бред. Они говорят, да какой бред, это все в интернет написано, почитай. Бегать нельзя, надо ходить, иначе все суставы сотрутся. Я дальше бегаю, у меня, допустим, тазобедренные суставы болели 8 месяцев. Я проболели, сейчас просто железный. То есть я бегаю, вообще их не чувствую. Потом колени проболели, одно, второе. Потом сердце даже болело. Я бегу, сердце болит. Проболело сердце, сейчас отлично себя чувствует. У меня все. Я могу бегать 12 километров, я не задыхаюсь даже. У меня все проболело, и все стало нормально. Все. Это другое мышление. Но это его мышление, не ваше. Это вы ходите на лекцию, он не ходит. И вы не можете ему это мышление внушить. Поэтому у вас остается только один выход. Это молиться за него и пробить эти три стадии. Первое – спокойствие за мужа. Второе – влияние. То есть вы ему говорите, он задумывается. И третья стадия – у него переворот сердца происходит. Он начинает изменять свою жизнь в сторону здоровья, здоровой жизни. И таким образом восстанавливаться, крепнуть, становиться сильным. Человек может только с аскезой от себя отодвинуть старость. В целом все очень просто. Кажется, что все сложно в жизни человека, но на самом деле все очень просто. Есть три типа старения. Первый тип старения – это когда человек полнеет. Вот у вас такой тип старения идет. Человек полнеет, три стадии. Первая стадия – полнеет, потом появляются доброкачественные опухоли, потом злокачественные опухоли. Это тип старения просто, так стареет человек. Это лечится с помощью поста, одновременно поста, можно до обеда, допустим, не есть на воде, и движение, ходьба или бег. То есть в результате этот лишний вес уходит из организма на разных уровнях. Что есть грубый уровень, это вес лишний, есть тонкий уровень, это доброкачественный опухоль и так далее. И он постепенно уходит, вот эта вот энергия старости, лишний вес из организма. И человек становится моложе. Вот я, допустим, бегать начал, у меня 10 килограмм ушло, я чувствую себя моложе. А у меня никогда не уходили. Я начал влез в штаны, в которых ходил 15 лет назад. И нормально, как бы в этих штанах сейчас. Отлично себя чувствую. Второй тип старения – это когда сковывает тело. Этот тип старения дает напряжение сосудов и может дать инсульт потом. Или суставы болят, или позвоночник, там, скованность, или повышенное давление дает тоже этот тип старения. Это лечится статическим упражнением, когда человек неподвижно стоит, или, допустим, нагнулся и долго вот в согнутом состоянии находится, потом в другую сторону нагнулся. Это называется йога. Или просто православные стоят на службах неподвижно. Есть такое правило, не двигаться. Это правило омолаживает человека. И тогда вот статика плюс движение, опять динамика, убирают скованность у человека. Вот эта скованность, напряжение в теле, оно убирается вот этими двумя вещами. То есть ему это надо делать, потому что причина его болезни – скованность. И третий тип старения – это когда воспалительные процессы идут в организме, жар излишний в теле, кожа начинает страдать, аллергия, язва там, эрозии всякие в организме. Это признак огня лишнего, жар в теле увеличивается. Жар преодолевается с помощью статики, то есть неподвижное положение тела, и пост на водичке. И так человек омолаживается. Чем старше человек становится, тем больше он должен этому уделять время, потому что время старит человека. Чем больше возраст, тем сильнее наваливаются эти силы, вот эти три. И человек должен так жить. И когда судьба его приходит, приводит к экзамену, она ему говорит, ты не можешь ни двигаться, ни дышать, ни там, то он должен восстать против этого мнения. У меня от долгой работы на компьютере, чрезмерной, появилось повышенное внутриглазное давление. Я пришел к профессору, он говорит, ну как бы все, теперь на капельках будешь жить, это не лечится никак. Дал мне капельки утром и вечером. Говорит, это как знаешь диабет, вот ты же врач, вот они там колятся, так и ты будешь капать всю жизнь. Я говорю, а вообще есть какие-то методы лечения? Он говорит, нет, только капельки. И он мне подорвал веру. Я пришел, думаю, а как я буду бегать? Я когда буду бежать, у меня повысится давление. Я его спросил, он говорит, да-да-да, чрезмерные нагрузки повышают давление. Статика тоже нельзя, тоже давление повысится. Пост тоже повысится 100%. Ничего нельзя, все. Ты должен жить как растение. Дышать через раз и готовиться к земле, просто привыкать. Я не послушал его. Я просто начал молиться, настроился и научился видеть. Создал фактически систему лечения. То есть я научился понимать, это мышечные спазмы в глазах регулируются чем. Я понял, что через уши можно контактировать. И я научился понимать, какие семена меняют глазное давление. Просто поставил себе на скотч эти семена, и у меня больше никогда не повышалось глазное давление. Все. Но параллельно я бегаю, и во время бега я начал пробовать. Я можно просто нажав на глаз, понять, какое давление в нем. Не сильно сложно. Я бегаю, йогой занимаюсь, у меня давление лучше становится в глазах. Оно страдает от компьютера. Видите, получилась совсем другая жизнь. Я ничего не поменял в жизни, просто чуть откорректировал, как бы влияние на глаза улучшил. Это называется лечение. Лечение нужно для того, чтобы баланс сделать какой-то в организме. Это могут быть камни там, семена какие-то, еще что-то для баланса. Точки нажимать там какие-то. Это лечение. А вообще, ну то есть, это то, что может медицина сделать. А вообще человек должен лечиться сам. Он должен просто делать эти три вещи, которые я вам сказал, и все. И тогда он будет здоров. Но ваш муж это не будет делать, потому что он в это не верит. А чтобы он поверил, вы должны с помощью молитвы менять его жизнь. Вы мои лекции слушали до этого? Одну, значит, вам надо где-то 2-3 месяца лекции мои послушать, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Вы сейчас просто в космосе. Вам надо понять, о чем речь идет. Сначала включиться в эту тему. Хорошо, хорошо. Еще раз хочу сказать, что удача на нашей стороне, потому что мне из Красноярска отменили рейс в Иркутск. Я в результате полетел через Улан-Удэ ночью, вот, а потом в 4 часа дня сегодня я вылетел из Улан-Удэ в Иркутск и приехал с аэропорта прямо на вокзал. Если бы хотя бы на час задержали самолет, то я бы не попал на лекцию вовремя, посидели и скучали. Но у нас все получилось, это милость Бога такая, поэтому здорово. Я рад вас всех видеть. Даже волнуюсь, хватит ли всем места. Смотрю, поток идет, уже зал заполнен. Тема очень важная и сложная. Часто люди делают очень серьезные ошибки в жизни, не понимая, как устроена психика человека, в чем разница между мужчиной и женщиной, как развиваться, как менять жизнь, почему люди бросают друг друга. Почему мы ругаемся? Есть ли счастье в семейной жизни? И у кого? Может, у нас город неправильный какой-то, что я здесь мучаюсь. Тогда есть много вопросов про отвращение. Вот. Много вопросов, которые надо изучать. Некоторые уже не первый раз приходят на лекции. Я постараюсь что-то новенькое говорить, которое, может быть, раньше не говорил. Начнем с того, что, допустим, вы приходите к психологу, и он вам рассказывает, как себя надо правильно вести. Вы начинаете себя вести правильно, и вроде бы все неплохо, лучше становится в отношениях, но потом вы говорите, у меня нет сил так правильно себя вести, у меня нет на это сил. Потому что, ну как бы, это же надо постоянно вот что-то с собой делать, чтобы правильно себя вести. Он тебя грубит, а ты ему улыбаешься. Это несправедливость какая-то в этом есть. И я как бы, я не могу так жить. Все равно это как-то все не работает. Может быть, это все-таки не мой человек. Вот. Ну, то есть современный подход к жизни, он стал очень поверхностным, потому что надо все быстрее же нам сделать, как надо. Допустим, у меня нога болит, мне надо быстрее, чтобы она не болела. Мне не вылечить ее надо, а надо быстрее, чтобы не болела. Муж ругает, допустим, надо быстрее, чтобы не ругал. Не изменить отношения, а быстрее, чтобы не ругал. То есть у нас жизнь стала более поверхностной, потому что мы как бы потеряли ценность глубины. То есть в Ведах говорится, что есть два типа результатов. Один результат — это, ну, на санскрите называется преяс, от слова «приятно» русского. Ну, то есть это то, что вот сейчас прямо можно сделать. И вся современная психология, она основана на этом результате, что сейчас, потому что иначе люди не понимают, за что деньги платить. Вот я пришел, допустим, к психологу, и он мне говорит, вот делай так, и тебе сразу вот так. Он говорит, хорошо, сделал так, и сразу так. Ну, классно, деньги платят, а отношения не поменялись. Способ реагирования поменялся, отношения не поменялись. Потому что есть еще такое понятие шреяс. Шреяс означает дальний результат. А чтобы получить дальний результат, нужно получать знания, нужно приходить на лекции, менять свой образ жизни, думать о том, как вообще менять свою судьбу, и тогда будет дальний результат уже. Ты можешь увидеть чудо вообще, что, ну, как бы, не, ну, вообще как бы все поменялось. Давайте послушаем песенку одну, и из нее сразу будет вытекать система. Я просто на этом примере покажу вам, как люди мучаются. Смотрите, есть два стиля жизни, вообще в целом, два стиля жизни. Один стиль жизни, это называется разумное существование. Разум живет в знании и в действии. Причем действовать сразу человек не может. Ему для этого нужно, чтобы знание настолько глубоко зашло внутрь, чтобы он стал вдохновлен этим знанием. Допустим, у меня есть один родственник, молодой парень, и он уже говорит, Олег, я хочу убить себя, я устал уже, не могу жить. Я говорю, а что тебе не послушать мои лекции? Он говорит, все, что ты говоришь, я знаю. Чего мне их слушать? Я ему говорю, люди приходят слушать на лекции не для того, чтобы узнать больше, а для того, чтобы вдохновиться так жить. Он говорит, что значит вдохновиться? Я говорю, что знание, оно имеет две функции. Познавательная функция — это одна функция знания. А вторая функция — это изменение жизни. То есть если человек, допустим, не поверхностно, есть причем информативное знание. Допустим, человек приходит, курит сигарету и говорит, я сейчас вам расскажу о вреде курения, и прямо лекцию суперную дает. Столько познавательного всего интересного, но никто не бросает после лекции курить. Почему? Потому что это знание идет шире, оно не идет вглубь. И это знание не касается разума. То есть есть такая психическая структура человека — разум. Разум очень медленно меняет свое представление о жизни. Нужно много времени, чтобы оно поменяло. И разум, когда меняет свое представление о жизни, то человек начинает энтузиастично, радостно действовать в каком-то направлении. Но есть деятельность ума, называется мечта. А есть деятельность разума, называется поступок. Например, есть два варианта у девушки. Или мечтать выйти замуж, подруги замужем давно, а я принцесса, все, мечтаю. То есть она живет в этом типе существования, называется мечта. Это называется умственная платформа. Умник. Есть разумники, есть умники. Мечта. То есть он мечтает, она мечтает о принце. Она просто не знает, как устроена психика человека. Мечта, она не приводит к победе. Многие современные психологи говорят, визуализируй проблему, то есть усиль мечту. Вот сильно мечтай, сильно, что ты хочешь, давай, мечтай, что ты хочешь. Вот. Они не понимают, что в этом колоссальная разница. Действие и мечта. Чем больше человек мечтает, тем больше он теряет энтузиазм к действию. Потому что мечта — это ты живешь уже, ты уже живешь в этом. Тебе зачем делать-то? Ты живешь в этом во всем. Это называется мечта. Действие же, оно не от мечты зависит. Оно зависит от познания. Человек узнает сначала информативно. Допустим, девушка узнает, чтобы выйти замуж, надо мужика сбить с ног. Нужно стать сильной такой. Красота — это сила, женская сила. Нужно стать сильной такой, чтобы сбить его с ног. Но не чтобы он тебя в постель кинул сбить с ног, а сбить с ног так, чтобы он задумался о личной жизни совместно. Совсем другое дело. Потому что если ты, допустим, рисуешься, красишься, эта внешняя красота вызывает половое желание у мужчины. И при этом у него как бы потребности брать замуж такую девушку вообще не возникает никакой. Он хочет ей воспользоваться просто. Но если ты хочешь выйти замуж, тогда внешняя красота тебе вообще не поможет. Тебе нужно начать служить людям, любить людей. И тогда у тебя из сердца выйдет такая сила, женская сила, доброты, нежности, заботы, терпения, верности, которая тоже называется красота. Это женская энергия, это красота. И она вызывает у мужчины потребность жить с таким человеком. Но это уже достигается не с помощью мечты, а нужно совершать реальные поступки, то есть нужно заботиться о людях. Я, представляете, об этом говорю на лекции, да? И это было вот в Красноярске. И девушка поднимает и говорит: «Олег Геннадьевич, я не замужем, что мне делать?» Я говорю: «У вас подружки есть?» Она говорит: «Нет». «Вы о ком-то заботитесь?» «Нет». Я говорю: «Так вот вы и не замужем». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Так я вам на лекции об этом говорил. Вы когда начинаете заботиться о людях, служить им, улыбаться, радоваться, заботиться, птичек кормить там, людям помогать. У меня людей вокруг нет, кому помогать. Да начни помогать, появится. Такая корова нужна самому. То есть как только начни, сразу как бы появится. Все будут счастливы вокруг тебя, появятся подружки. Только просто настройся таким образом». И когда она слушала меня, она говорит: «Ну я, это надо всю жизнь менять, я не готова». Я говорю: «Так вот вы и слушайте лекции дальше, потому что вы не готовы, означает, что у вас не проникло это знание слишком глубоко, у вас это не перевернуло оно вашу жизнь, у вас энтузиазма не появилось и уверенности, что так надо действовать, не появилось. А вдруг это неправильно? Вы должны дальше изучать до тех пор, пока вы не почувствуете, что вот оно, вот это и есть, как надо. И вас вдохновит, вы начнете так делать». И когда женщина так начинает действовать, она любит людей, то это приводит ее к красоте. Вот как мужчина мышцы качает штангой, то он все сильно выбрал. Так и женщина тоже, она любит людей, заботится обо всех. И она становится сильной в красоте. Сильной в красоте. И эта сила имеет несколько этапов. Первый этап сначала она чувствует, что ей вообще никто не нужен. Ей хорошо стало, и так она всех любит, и у ней вообще нормальная жизнь. Она уже не зависит от мужика. Она независимое существо такое, которое мужика нет. Как знаете, там ребенок плачет, когда кушать хочет. Зависимое существо без мужика. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Как это выглядит, это зависимое существо? Оно такое все худое, несчастное такое, замученное или наоборот толстое. Ну то есть оно такое... Кому такое существо нужно? Несчастное, замученное, одинокое такое. Помоги мне, сердце гибнет. Никому не нужно. Мужчинам нужно какое существо такое? Радостное, счастливое, независимое от мужчин, такое самодостаточное, такое как бы хочешь люби, не хочешь не люби, не без тебя хорошо. Вот такое нужно мужчинам, такая женщина, девушка нужна. И он еще начинает ухаживать, и надо дальше еще его от себя на дистанции держать, отодвигать сначала ЗАГС, потом постель. Это все мышление, которое надо женщине понять, потому что даже если она красивая, и она его в постель пустила, он попользовался, уже неинтересно. У него остыла как бы потребность. И замуж что брать уже, как бы все нормально, и так все понял. Вот. Опять проблема. Ну, говорит, ну давай вместе жить тогда. Не замуж, а вместе жить просто. А вместе жить, не верить друг другу. А не верить еще хуже. Потом вообще расходимся. Потому что нужно, люди должны верить друг другу, чтобы укреплялись отношения. Веры нет, не будет отношений. Поэтому роспись нужна. Она всего этого не знает. Она думает, мужика привлекла, теперь постель, хорошо. Оп, что-то не получилось. Почему не получилось? Потому что у тебя нет знания, как все это устроено в этом мире. Ты не понимаешь, как жить. А если есть знание, не хватило силы. А как одна подходит? Олег Геннадьевич, я знала, что нельзя в постель. Не смогла. И он ушел. Я говорю, ну, тренируйся дальше. Все нормально, у тебя вся жизнь впереди. Как бы. Пробуй дальше. Развивайся. Становись сильной. И видите, как бы, когда человек действует, когда он что-то делает других, он становится трезвым, он понимает реально свои возможности. Девушки мечтатели, они даже своих возможностей не понимают. Чтоб не пил, не курил. Это ты Бога замуж хочешь на самом деле, а не человек. Где таких мужиков видела вообще? В кино только если. А в жизни как найти, не знаю. Вот. Это потому что ты непрактичная. Ты начни как бы себе цену пойми. Ты вот начни с людьми общаться и пойми вообще, чего ты достойна. Вот допустим, женщина хочет высокого и красивого, а по судьбе ей положен или невысокий и красивый, или высокий и некрасивый. И она должна выбрать, что ей больше понравится. Потому что вот все сразу она не получит просто. Потому что у нее ей не положено. А чтобы понять, что положено по судьбе, нужно жить. Нужно заботиться о людях, любить, смотреть на людей, быть активной, а не сидеть мечтать. Вот и все. Видите? Я просто вас сейчас мотивировал к тому, чтобы вы послушали, что есть реальная вещь, которую надо знать. Вот, допустим, мы в школе учим там 2х2=4, надо знать. Но есть более серьезные вещи, потому что мы изучаем то, с чем мы соприкасаемся в жизни, чтобы жить. Но из чего устроена наша жизнь сама, мы не знаем. И в этом большая проблема. Мы не знаем, с чем мы имеем дело. Внутри, то есть как мы устроены. Веды объясняют, что у человека есть три как бы, вещи, которые ему надо знать точно. Это три части нашей психики, три структуры. Первая структура называется «я», чувство собственного достоинства. Это ощущение себя как личности, называется «эго». Это первая часть, это психическая структура. Она не умирает после смерти тела. Человек не перестает чувствовать себя «я» после того, как уходит из жизни. Некоторые люди говорят, а что толку, я уйду из жизни, я буду уже не «я», я уже какой-то другой буду, и что, зачем мне тогда об этом думать? Так нет, ты будешь тем же самым. Так тело, вы говорите, будет другое. Да, тело другое, а ты будешь тем же самым. Такого не может быть. Ну как не может быть? Ты был маленький, у тебя было другое тело совсем. Посмотри на фотки. Ты был совсем другой. У тебя было маленькое тело, большая голова, маленькие ножки, ручки. Сейчас все по-другому. Ну да, 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 точно, да, другое. Старый человек вообще, у него другое тело совсем меняется. Но я остается тем же самым. Ты же тот же самый был маленький или ты другой был? Тот же самый. Видите, некоторые говорят, я другой был маленький. Вообще. Я такой, когда услышал, думаю, вот это да. Люди по-разному воспринимают этот мир. Они даже не знают, куда они попали, что происходит. Кажется, я другой был маленький, другой человек, не этот. Так ты был тот же самый человек, просто тело у тебя поменялось. Не останусь с комсомолом, буду вечно молодым. Люди не стареют в сердце. Вот, они как бы в сердце остаются тем же самыми. Просто тело меняется. И так есть чувство собственного достоинства. Оно хочет, чтобы все было хорошо. И в зависимости от того, насколько глубоко человек понимает, что значит, чтобы все было хорошо, у него в целом есть две стадии жизни. Как знаете, вот ракета, она как бы отгорела, одна как бы это, один блок, он отваливается, потом следующий. Да? Вот у человека два таких блока есть. Они один за другим идут. И первый блок называется страх. Вот первая мотивация человека в жизни и большинства людей единственная – это страх. И эгоизм человека в этом случае работает как бы на то, чтобы иметь. И это нормально, потому что, допустим, человек не может без воздуха жить. Вот, допустим, есть у меня эта мотивация или нет? Сейчас я скажу, да нет, у меня нет мотивации. Кто-нибудь подойдет, сейчас мне раз. Есть мотивация. Хочу, хорошо, то есть меня не покормили, я стал злым. Хотя добрый такой человек вообще, но я стал злым, потому что меня не покормили. Есть мотивация, желание пищи есть, есть. Желание дышать, пить есть, есть, есть. Это работает эгоизм, который называется ложное эго. Этот эгоизм всегда настроен «давай, давай». Вот когда маленький ребенок рождается, у него только эта мотивация работает. Причем очень сильно, он постоянно, если чуть-чуть как бы не так, как он хочет, он кричит сразу, потому что сильный страх внутри находится. Он сильно мотивируется страхом, он еще не понял, куда он попал. Он как бы в шоке вообще. То, что он видит, это для него все новое. Он в шоке. Сразу возникает вопрос, а что, он до этого что-то видел? Поверьте мне, видел. Еще, может быть, пару лет назад он был глубоким стариком в другом теле и другую жизнь вел. И тут бац, все новое как бы. И он поэтому в шоке немножко. Боится всего. Итак, человек взрослеет, живет, мотивация не меняется. То есть все, что он делает, он хочет заработать нормальное количество денег, он хочет, чтобы квартира была, чтобы машина была, чтобы богатство было, власть была, чтобы люди вокруг уважали, чтобы жена была, дети были. Все это означает мотивация страхом. Человек в этом случае хочет не счастья. Он хочет, чтобы все было хорошо. И поэтому, когда люди звонят друг другу, говорят, у тебя все хорошо, ну у меня все хорошо. Ну все хорошо, спим дальше. Когда у человека все хорошо, он расслабляется. Это называется сон души. То есть мы души по природе вечные. Когда у человека все хорошо, он расслабляется. Олег Геннадьевич, чем мне ходить на вашу лекцию? У меня и так все хорошо. Он расслабляется, ему ничего не надо. Все классно. Он говорит, у меня машина есть, жена есть, квартира есть, работа есть. Все нормально, здоровы все. Чего на лекцию-то идти? Все хорошо же. Его спросить, вы счастливы? Он скажет, конечно. Конечно, счастлив. А что, несчастлив? Конечно, счастлив. Ну, то есть, мотивация, которая увеличивает, ну, как бы удовлетворяет потребности человека в жизни, она не приносит счастья, она успокаивает просто, и все. Жена есть, слава Богу. Детей, слава Богу. Квартира есть, слава Богу. И это нормально. Если у человека это, слава Богу, нет, этого, слава Богу, нет, то он все равно будет метаться по-любому. Сколько бы он лекций не читал, тоже, допустим, сейчас лекции буду читать, раз, что-то у меня произошло, чего-то нет. Я тоже буду это искать. То есть эта мотивация никуда не девается. То есть жить хочется человеку, жить означает наполненность какая-то, чтобы все было более-менее хорошо. Но есть одна проблема. Вот эта мотивация страха, она самоистощающую природу имеет. То есть чем больше человек настроен на эту мотивацию, тем больше он лишается возможности это иметь. Это работает во всех сферах жизни. Ну, допустим, если я сильно боюсь потерять бизнес, что получается? Я теряю бизнес. Если я сильно боюсь потерять мужа, то что получается? Я теряю мужа. Если я сильно боюсь, чтобы люди пришли на лекцию, я вот сейчас сижу и боюсь, что произойдет, люди уйдут с лекции прямо сейчас. Потому что они-то такую лекцию слушать не хотят. Я притянул воду. Ну, надо налить теперь еще. Чуть-чуть. Вот, видите, это все равно хочется жить. Жить хочется, и ничего с этим не сделаешь. И то же самое с замужеством. Если я хочу замуж, то это отталкивает мужчин. Потому что любая мотивация, связанная с зависимостью, она не приносит взаимности. Эта потребительская мотивация мучает людей. Вот, допустим, я прихожу домой постоянно, говорю, я хочу кушать, я хочу кушать. Жена говорит, да ты задолбал уже всем. Хотя, ну, как бы, ну, хочешь кушать, ну, потерпи немножко, будет кушать. Ну, то есть, видите, это не приносит счастья, эта мотивация в жизни. Хотя она есть. И сразу возникает вопрос, а что делать тогда? А надо понять, что если другая ступень ракеты, принципиально другая ступень, но для нее нужно познание, нужно понять, что это есть в жизни, что это дает результат свой, что это наполняет тебя и дает возможность все остальные вот страхи убирать. Именно это дает. Но это шаг как в пропасть как будто, потому что надо менять всю жизнь. И эта мотивация другая, называется настоящая истинная любовь или истинное счастье. Не страх, а знание. Независимость, а свобода. И она находится в сфере бескорыстия. То есть есть другое понятие эгоизма. Это тоже эгоизм. Это не то, что я как бы там ничего себе не хочу. Я хочу себе. Но я себе хочу других вещей. Я хочу гармонии. Я хочу взаимности. Я хочу чистоты, я хочу верности. И это всегда означает отодвинуться от себя или забыть про себя. А это очень сложно. Но это единственный выход. Допустим, приведу пример. Вчера после лекции произошла интересная вещь в Красноярске. Все женщины, которые были в зале, получили по красивой розе. Не по маленькой такой, вот, а прям по красивой розе. Ну, то есть, мужчины взяли, сложились, как бы купили розы. Не все мужчины, но какие-то мужчины. И купили еще цветы, и я по всему залу раскидывал там сотни конфет. Конфеты еще купили. Ну, такие хорошие конфеты, молочные такие, сладости. Вот. И просто все визжали. А эти люди, вот, которые это сделали, они наполнились изнутри счастьем. Это невозможно объяснить. Они смотрели в глаза всем, которые получали цветы, и они наполнились счастьем изнутри. Это счастье не зависит от того, ему кто-то сказал или нет о том, что спасибо за цветы. Нет, никто ничего не говорил, но они наполнились счастьем. Может, это смелый поступок. Мало кто готов такие вещи делать. Допустим, ты идешь на улицу и просто раз, и помогаешь человеку. И как бы возникает вопрос, а зачем там сразу, а может быть это не тот человек, там много вопросов как бы возникает сразу. надо помогать, не надо. Но я вам говорю другой, про другой стиль жизни в целом. Этот другой стиль жизни приносит уже не спокойствие в сердце, а приносит счастье. И этот стиль жизни наполняет человека. Вот, допустим, девушка начинает всех любить, как девушка. Она становится красивой и влиятельной. Любая девушка, некоторые говорят, я некрасивая по природе. Ты не красивая по природе, а ты ленивая по природе. Ты как женщина не действуешь просто. Ты просто как растение ждешь чего-то в жизни. Все. Женщина, которая действует как женщина активная, она хочет всех любить. Но человек хороший означает человек, который всегда предает себя во имя других. Потому что хочется расслабиться, отдохнуть, чтобы тебя накормили, а не кормить других. Хочется, чтобы тебе цветочек подарили. Но если человек забывает про себя и начинает другим что-то делать, заботиться о других, живет для других реально, то тогда он получает другой способ существования. Допустим, девушка спросила меня сегодня перед лекцией. Она говорит, у меня что-то сил не хватает вообще, вот кроме работы ничего нет в жизни. И не знаю даже, нужна мне семья, не нужна. Силы берутся от такой жизни, в которой человек забывает про себя. От этих страхов за семью, за себя, за там, надо, человек должен отвлечься во всех отношениях жизни. И тогда он получает силы жить. Видите, лекция была заявлена, разница между мужчиной и женщиной. Я сейчас об этом еще не начал говорить, потому что это не актуально. Ну или скажу я вам об этом, и что дальше вы эту разницу уберете? Человек должен наполниться силой. Если человек слабый, он не может нормально жить, он будет ругаться дальше. Потому что нужно поменять представление о жизни, нужно понять, откуда силы берутся. Если я иду, допустим, домой и думаю, дети не накормлены, силы от этого не берутся, и от этого тают силы, потому что я мотивируюсь страхом. А если я иду, допустим, повторяю, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Я не мотивируюсь страхом, но это подвиг так делать. Мне не хочется желать всем счастья, что это я буду? Это подвиг, понимаете? Но если человек так сделал, у него другая жизнь началась. Я проводил эксперимент в Москве, я беру с другом, мы просто заходим в метро, вот толкучку прямо так, я придавили, и все такие, я раз начинаю улыбаться ему, другу, улыбаться, и говорить что-то хорошее, и мы едем дальше, смотрим за людьми, и они все такие. Они поменяли уже, у них поменялось лицо, они все что-то у себя стоят такие. И улыбаются эти далекие, довольные. То есть они стали наполненными. Почему они стали наполнены? Потому что кто-то один начал улыбаться. Он восстал против этого правила всем грустить. Это правило самосохранения энергии. То есть человек ждет, когда он приедет. Все люди, которые живут в страхе, они живут или в прошлом, или в будущем. То есть человек живет в прошлом, в будущем. Почему? Потому что сейчас счастья нет. Мне никто не дает счастья. Потребление. Я ем, когда я счастлив, да? Это не счастье, это просто успокоение. Ребенок поел, что он? Радоваться начинает. А вот когда ему улыбаться, ребенку, он начинает улыбаться, радоваться. Почему? Потому что идет любовь, обмен. Или ты кормишь кого-то, тоже ты счастлив стал. Не успокоенный, а счастливый стал. Вот я в Красноярске был, меня там девушки кормили. Они такие, я таким не был разу, я просто ел. Они радовались, такие счастливые, говорят, приезжайте к нам еще, мы так счастливы с вами. Они счастливы, потому что они такие люди. Человек, потому что хороший. Сами по себе они так счастливы, потому что они вот хотят заботиться, служить. Но так жить очень сложно, потому что ты не знаешь, а вдруг это опасно. Вдруг я израсходуюсь, как один человек подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, вы поменьше лечите людей». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Вы же отдаете себя, болеть начнете». Я говорю: «Может, лекции мне поменьше читать?» Он говорит: «Конечно, вот сколько людей, видите, вы отдаете всем себя, устаете. Раньше времени уйдете из жизни». Многие думают: «Так так и есть, Олег Геннадьевич». Так это полный бред, мои хорошие. Потому что есть материальная энергия, допустим, ты рубль отдал кому-то, у тебя меньше стало на 1 рубль. А есть духовная энергия, не надо путать. Духовная энергия, если ты улыбку кому-то отдал, вот бескорыстно, честно, то назад тебе вернулось 500 улыбок назад. Весь зал иркутский. И что, мне от этого меньше стало, что ли? Нет, конечно, а больше мне стало 100%. Люди же назад улыбки отдали, целых 500 улыбок. Это неправильное мышление, ущербное. Хорошо, давайте двигаться дальше. То ущербное мышление у нас существует везде. Вот допустим, если меня перегружает солнце, то надевайте головной убор. Меньше солнца должно быть. Если я на ветре нахожусь, на воздухе, и я кашлять начал, значит, надо укутаться и дышать через раз на улице. Если, допустим, меня земля перегружает, то я должен тогда одеть ботинки или сапоги и не контактировать с землей. Так что это означает? Это означает, что не надо жить. Итак, веды говорят, что человек должен сначала в жизни научиться наполняться. В этом первое правило жизни. И это наполнение идет из двух вещей. Первое – это аскеза, означает выйти из-под влияния страха, перестать бояться за свою жизнь и начать любить. И что ты любишь, то ты получаешь. Это уже знание. Сначала аскеза, тоже основанная на знании. Человек понимает, что так надо делать. Вот смотрите, приведу вам пример. Допустим, здоровье человека от чего получается? Вот как вы думаете, здоровье от чего получается? От таблеток? Нет? От чего? Здоровье, вот конкретно от чего приходит здоровье в тело человека? От чего? Вы знаете вообще или нет об этом? А? Откуда берется эта энергия? С чем? Нет. От природы. Лекции слушать, ты знаешь. Здоровье берется только от природы. Положительное общение с людьми дает человеку социальную силу. Если я люблю людей, я в социуме становлюсь сильным. Нужно замуж, выходишь замуж. Нужна работа, идешь на работу. Если человек сильный, социально сильный, он любит людей, приходит устраиваться на работу к кому-то, так это подарок судьбы. Человек приходит такой радостный, как бы, ему говорят: «А что ты радостный, мы тебя еще не взяли на работу». Он говорит: «Да я радостный просто сам по себе». Ему говорят: «Так и мы тебя берем тогда, нам такие нужны люди». Люди же приходят такие: «Вы возьмете у меня 3 диплома, возьмете, а у меня 3 диплома, возьмите, пожалуйста, возьмите, я хороший». Начинает себя рекламировать, такой: «Я хороший, а вот это могу, вот это». Он говорит: «Успокойтесь, мы уже устали от вас». Другой вариант: человек приходит, ничего не рекламирует себя, кладет дипломы и говорит, и улыбается такой. Он просто радостный, он просто человек хороший. Так таких днем с огнем не найдешь. Только пришел такой человек, да нам нужен такой человек. А? Хорошо, я знаю, вы работодатель. Сейчас мы с вами проводим эксперимент. К вам приходит человек с плохим характером, 3 диплома, жадный, завистливый, делать все умеет делать. Но цена, вы понимаете, какая. Второй вариант. Человек имеет тоже образование, он хуже имеет квалификацию, но он как душа хороший, он любит труд, у него правильные мотивации в работе. Вы кого возьмете? Первого или второго?
Я возьму счастливого, профессионального и обучаемого человека.
А вот смотрите, здесь есть определенные проблемы. Проблема заключается в том, что человек счастливый, профессиональный и обучаемый, еще и гордый. А? Нет, вы ошибаетесь. Нет, это достоинство и гордость это. Согласен. Но, вот, допустим, женщина говорит, я хочу замуж выйти за красивого, я понимаю, что вы не хотите, мы сейчас же для всех общаемся с вами. Я хочу замуж выйти за красивого, сильного, возвышенного, классного, все. Она замуж выйдет? Нет. Почему? Потому что такие все заняты уже. Точно так же на работе тоже. Ты хочешь вот такого, такого, такого. Они все заняты? Их нет, таких людей? У меня есть выход. Выход есть. Выход такой. Есть люди, которые имеют правильную направленность, но они еще не заняты, потому что их никто не заметил. Вынь золото из грязи, да помой. Есть природа правильная у человека, он, допустим, молодой, у него правильная природа, правильная направленность, он позитивный, он любит людей, но он не обученный, у него еще нет квалификации, и поэтому он не занят. Вот он выход. И вот такого человека и надо искать. И именно об этом я и говорю. Перспективный вот сейчас добавил. Вот это секрет, это называется знание. Но опасность в чем заключается? Чаще всего люди, которые имеют профессиональный навык, очень сильные люди, лидеры по природе, чувство собственного достоинства сильное, человек-лидер, он приходит, и не дай бог, вы берете такого лидера, он очень крутой, он хороший специалист, все, он много может делать дел, но у него неправильная мотивация в жизни. Он занимает у вас очень высокую мотивацию поменять невозможно. Человек может поменять только ее сам в результате желания развиваться. Это желание приходит через облом. Ему надо сначала обломаться. Послушайте меня. Смотрите, вы берете такого человека, он занимает ключевую позицию в вашей фирме, потому что всегда ключевые позиции занимают только лидеры. И если этот лидер направлен не туда, у вас все разваливается. Потому что от него все зависит, а заменить его практически невозможно. Поэтому для лидера очень важно знать, что мотивация человека, которого ты хочешь ставить на какую-то высокую позицию, имеет самую главную роль. И если ты понимаешь, как работает через вот эту систему бескорыстия и корыстия мотивация, то ты можешь очень сильно развить свою фирму благодаря этому знанию. Например, мой один человек, он послушал мои лекции, он сделал следующее. Он со своими сотрудниками начал лекции слушать. Не значит, что все так должны делать. Он с ними начал лекции слушать, потому что он услышал одну фразу у меня на лекции. Что когда люди склонны к познанию и изменению себя, значит, у них уже правильная мотивация. И те лидеры, его помощники, которые слушали лекции, он их начал развивать. И в результате у него создался крутой коллектив через 5 лет. Все люди правильно мотивированы, развиты, такие, то есть мощные люди. Да, а те люди старшие, специалисты крутые, без них ничего невозможно сделать, которые не хотели развиваться, а просто хотели денег, деловых отношений, у них не было в сердце какого-то глубокого желания, что-то давать людям, а просто деловые отношения. Эти люди... Он их постепенно отодвинул. Всегда человека со временем можно заменить. Он их потихонечку отодвинул от незаменимой позиции. Они тоже работают, все, но они не стали ключевыми, перестали быть ключевыми. А те люди, которые действительно развиваемы, это те люди, у которых правильно работает разум. А вот это вот очень сложно понимаемо вообще всем, даже лидерами. Потому что ты берешь этот человек, как понять у него, как работает разум? Он тебя предаст потом или нет? Вот это понимается с помощью мотивации. Если человек в сердце, человек хороший, вот это то, что мы в песне пели, вот этот человек обычно менее квалифицирован. Потому что есть два способа развития личности. Один способ — это развитие на основе страха, оно происходит очень быстро у человека. Человек становится очень квалифицированным, но при этом эгоист. То есть такие люди развиваются быстрее по факту. Но второй вариант развития – это когда человек развивается не в профессиональные навыки, а развивается в личность. Это тоже развитие, и оно требует сил. Поэтому этот человек профессионально меньше развит. Поэтому я говорю, выбирайте. Вы говорите, я самого лучшего выберу. А? Надо брать только лидеров. Только лидеров. Есть. Есть. Знание. Когда вы увидите человека, обучаетесь. Когда вы увидите человека с правильной мотивацией, лидера по природе, видите, я знаю, с кем я разговариваю. Я с вами разговариваю, знаю, с кем. Вы лидер по природе. Я это вижу. И ваш супруг тоже. Вот. А? Ну вот, мужчина рядом. Нет? Ну, не важно, я могу ошибаться. То есть он тоже лидер, вы тоже. Вы не зря вместе сидите, правда? Случайность? Хорошо. Но он тоже лидер, и вы лидер. Учитесь видеть лидеров. Когда вы работодатель, вы должны учиться видеть лидеров. Это самая главная задача. Потому что тогда вам не надо будет больше ничего делать в работе. Найдете лидеров настоящих, все, ваша деятельность имеет успех. Потому что люди бывают разными по природе. Ну ладно, я отвлекся. Итак, мои хорошие, мы все равно на эту тему говорим с вами. Мы говорим с вами на тему, куда человек направлен. И знание, которое я вам сейчас расскажу, оно бесценную природу имеет. Но это знание не всем сосется вам в сердце. Это знание заключается в том, что здоровье человека идет только от природы. Люди дают социальную силу. Вот если ты, допустим, хочешь на работу устроиться, должен любить людей и служить им. Тогда ты получаешь эту социальную силу менять свою жизнь. Но если ты хочешь быть здоровым, ты должен понять, что такое природа. У природы есть стихии, энергия. Эти стихии также живут внутри нас. И они управляют всеми процессами в организме. Допустим, стихия солнца или огня, она дает человеку иммунитет хороший, усвоение веществ, все синтезы в организме за счет этой энергии происходят. Химики знают, что без огня ничего не сделаешь, никакого синтеза не будет. Нужно все подогревать. Вот. Солнце дает возможность человеку жизнерадостным быть, оптимистичным, дает человеку возможность иметь хорошие кости, хорошее зрение, там и т.д., и т.п., тысячи различных других функций, это просто одна стихия — солнце. Чтобы получить эту энергию солнца, не надо жить на юге, оно везде есть, солнце. Просто оно иногда проявлено явно, то есть жарко светит, а иногда тайно, то есть его не видно. Но оно есть, эта энергия есть. Иначе здесь бы не было, типа, ну, как бы на Земле был бы минус там 150 градусов. Энергия есть, солнце. И если человек двигается на природе, совершает аскезу, в движении находится, или стоит неподвижно, это тоже аскеза, или постится идет, он постится идет на природе, и при этом любит солнце, а что как любить солнце? Как любить солнце? Хотите узнать, как любить солнце? Птицы, они чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Вот это называется любовь к солнцу, когда восходит солнце. Чирик-чирик-чирик. Вот это называется любовь к солнцу. Радость. Ра — это солнце, дасть — давать. Ра — это солнце, дасть — радоваться, дарить солнце. Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Вот человек, который находится на природе, радуется всему вокруг, то он получает силу солнца. Знает он об этом или нет, не имеет значения. И у него проходит анемия. Одну женщину видел, у нее железо уже в 500 раз больше, наверное, в коже и в теле, чем анемия остается. И она говорит, я не знаю, я жру железо уже лопатами. Анемия не лечится. Я говорю, потому что проблема не в анемии, вам не хватает энергии солнца. Она говорит, что делать? Я говорю, надо двигаться на природе и любить всех, радоваться, радоваться на природе. Она говорит, я не умею радоваться, это печально. Я говорю, поэтому у вас анемия. Давление снижено, фил нет. Тоже не хватает энергии солнца, я в депрессии, не хватает энергии солнца. Какие витамины, Олег Геннадьевич, попить? Какие витамины? Витамины просто распределяют то, что есть. Они просто перестраивают то, что есть. Если, допустим, полицейский стоит, как бы, ну, на дороге стоит это, с спиннингом этот товарищ, он распределяет всех. Сейчас почему сказал со спиннингом, потому что они не распределяют, они рыбачат там, всех останавливают, рыбку ловят. Вот. А вообще, как бы, если вот у него эта штука, он должен там пока туда ехать. Но если нет машин, что распределять? Он скучает, стоит, потому что машин нет. Все, воскресенье. Точно так же, если нет энергии солнца, ничего тебе не поможет, никакие витамины, никакие, ничего тебе не поможет, у тебя ничего усваиваться не будет. Даже ты пищу поел, у тебя ничего не переваривается. Буль-буль там и выстрелы идут. Все. Это означает, что ты не понимаешь, откуда берется сила. Иди на природу, когда солнце восходит, утреннее время. Солнце, когда восходит, оно дает силу в это время. Когда заходит, забирает силу человека. Человек расслабляет. Почему расслабляет? Потому что солнце забрало силу. Почему бодрость появляется? Солнце дает силу. Мы этого ничего не знаем. Итак, человек выходит на улицу, радостно двигается. Если он просто стоит, давай силу солнца. Солнце тебе не даст силу, потому что ты ему ничего не даешь. Поэтому люди в древней культуре, они учились радоваться солнцу. Надо двигаться, не обязательно о солнце думать. Просто радуйся, беги и радуйся. Нужно движение. Или стоять неподвижно, или бежать. Или хотя бы ничего не есть, и тогда солнце войдет. Аскеза нужна. Лишение себя чего-то. Когда человек аскезу совершает, настроен бескорыстно и двигается на природе. В это время он получает то, чего ему не хватает в организме. Даже не надо об этом думать. Вот, допустим, если у вас пессимизм, значит, не хватает солнца. Я уже перечислил. Теперь, вы напряжены очень сильно. Я спать не могу, кости трещат, запоры, головные боли, позвоночник болит. Как бы, что-то, не пойму, что такое, как лечиться, какие таблетки пить. Да не помогут тебе таблетки, потому что тебе не хватает энергии земли. Таблетки не дадут тебе энергию земли. Что с компьютером делать, если он что-то у меня, ну, погас экран? Я говорю, да ты заряди его просто в розетку, тебе нужно, электричества не хватает компьютеру. Ага, раз, все пошло заработать, заработало. А я напряжен. Да тебе не хватает энергии земли, у тебя батарейка кончилась. Человек как батарейка, ему нужна энергия, понимаете? Если ты живешь на 10 этаже, где земля? Далеко. Хорошо. Дальше ты ходишь по земле? Нет, по бетону. На 20 этаже в офисе. У тебя нет энергии земли.
Я напряжен.
Так иди на природу, тебе нужна земля.
Я пошел, погулял, что-то напряжен.
Тебе надо не гулять, а бегать там и долго бежать. Потому что когда ты бежишь, ты заряжаешься, а когда идешь, не заряжаешься. Нужно знать эти вещи все. И причем бежать надо не напряженно, а радостно, спокойно. Зарядка означает спокойно бежать. Как Высоцкий пел.
Бег на месте до изнеможения.
То есть надо не до изнеможения бежать, а радостно бежать. Тогда ты заряжаешься. Чем заряжаешься? То, чем тебе не хватает чего. Ты не знаешь, что тебе не хватает. Но тебе это само все придет внутрь. Допустим, если человек не может общаться, говорит, мне все задолбали, я хочу один. Ты не хочешь один, а просто у тебя нет энергии воды. У тебя нет гармонии с людьми. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Я не хочу никакой погоды, мне ветер не нравится, дождь не нравится. Это значит, что мне не хватает энергии воды, я не хочу общаться с людьми. У меня плохое настроение. У тебя общительный какой. Иди на свежий воздух, двигайся, придет энергия воды в твою. Можешь в бассейн сходить поплавать, тоже энергия воды придет. Река. Если ты говоришь, у меня что-то усталость, вялость. Концентрации нет, Олег Геннадьевич, я вас слушаю или не слушаю, не пойму. Тебе не хватает энергии воздуха? В воздух, энергии воздух, свежесть. Не хватает. Иди опять беги на свежий воздух, на улицу, на природу. И ты получишь энергию воздуха. А мне терпения не хватает. Хорошо, это дают деревья. Иди там, где есть деревья, пробежись, прогуляйся, подолгу иди, быстро двигайся, аскетично иди, двигайся. Не просто там еле-еле иду, а быстро иди или беги долго, но спокойно, не напрягаясь. Все, ты получаешь энергию деревьев, успокаиваешься. Так человек получает здоровье. Видите, все виды потребления энергии, все, что можно получить, это все в зоне бескорыстия. Условие такое, надо отвлечься от себя, заставить себя жить. Жить означает двигаться, означает любить других, прощать, терпеть. Это означает жить. Жить не означает скулить, мучиться, как бы депрессировать. Это значит, что тает энергия твоя, у тебя нет сил. Это значит, никогда не поменяешь свою судьбу, будешь всегда один. Почему ты один? Потому что у тебя нет энергии жить. Эта энергия берется из аскезы. Хочешь жить — живи. Не вышел на улицу, не побежал — умирай. Это означает подпитка от природы. Теперь подпитка от людей. Олег Геннадьевич, у меня нет работы. Это значит, что ты не любишь людей. Иди служи людям, заботься о них.
Да я работаю как ишак целыми днями для людей.
Да ты не для людей как ишак работаешь, а для себя целыми днями. Ты в страхе живешь, тебе бабки нужны, а не люди. Ты об этом постоянно думаешь, а ты иди что-то для людей сделай. Потому что если ты начнешь для них бескорыстно что-то делать, ты начнешь от них подпитываться силой, которая даст тебе работу потом. Потому что именно эта сила меняет социальное положение человека. Эта сила любви к людям меняет возможность человеку жить в отношениях с людьми. Но эта сила берется не из корысти, а от бескорыстия. Тебе надо делать добрые дела начинать для людей. Иди накорми нищих людей. Иди там, вот это вот то, что песня-то была. Отвел там жену в театр, пошел там через Москву-реку кого-то перевел, там накормил бездомного и так далее. И постоянно что-то делает что-то для других. Всегда находит. Говорит, я не знаю, что делать. Когда голую попу надо, в интернет быстро находишь. А когда надо сделать что-то других, не знаешь, что делать. Ищи. Учись искать. Время нет. Хорошо, у тебя на свидание есть время, ты кого-то полюбил. Будет время на свидание или нет? Будет. У всех 100%. У тебя нет времени делать добрые дела, значит, тебе это не надо. У тебя нет мотивации, у тебя знание не пришло в твое сердце еще. Изучай тогда, слушай. Пытайся наполниться, понять. Иначе жизнь будет пустой. Ты не сможешь найти работу никогда. Если найдешь, она тебе не понравится. Причина только одна — ты слаб. У тебя не заряжена батарейка любви к людям. Вот и все. И социальный статус твой тебя никогда не будет устраивать в жизни. Заряжай батарейку любви к людям, люби людей. Есть стадии развития этого состояния. Первая стадия — самодостаточность. Человек чувствует, что ему так хорошо с людьми. Вторая стадия — у него появляется обратная реакция. Все его начинают любить. Друзья появляются. Потом все зависит от вида любви. Например, если он начал любить старших. Любить старших означает любить правительство в том числе. Вот. Любить старших означает любить родителей, учиться. Вот. Любить старших означает просто старых людей любить. За что? Просто надо понять, что любовь к старшим — это также вид любви к Богу. Если ты любишь старших просто за то, что они старшие, может, они греховные, но старшие, тогда ты получаешь это движение вверх. Твой статус в обществе начинает расти из-за того, что ты любишь старших. Движение вверх идет из любви к старшим. Тебе не хватает статуса, у тебя работа низкооплачиваемая, у тебя не хватает возможности развиваться, так развитие идет только вверх, а ты их не любишь, как туда пойдешь развиваться? Любовь к старшим — это служение, это бескорыстие, это подвиг. Они плохо себя ведут, хорошо, неизвестно, как ты будешь себя вести на их месте. Когда человек получает власть, это всегда сильное искушение, портит любого человека. Не надо об этом думать, просто уважай тех, кто дает тебе возможность жить в мире, строит дороги, дает возможность тебе строить социальные отношения с людьми. Уважай этих людей, даже если ты считаешь, что они делают что-то не так. Тогда в этом случае, если ты их уважаешь, ты получишь высокий статус в обществе. Видите, жизнь человека живет, человек живет в страхе, у него есть потребность иметь статус в обществе, работу там, все прочее, жену. Но сама эта потребность этого не дает, она истощает человека, сушит. Силу он получает только от того, что он взрывает в себе это желание так жить и становится смелым в том, чтобы жить бескорыстно, не зависеть от этих вещей. Даже просто улыбаться другим людям на улице, просто улыбаться но другим людям на улице, это тоже взрыв и революция. Потому что все люди в основном чем занимаются на улице? Они идут из пункта А в пункт Б. То есть они живут в будущем. Вот когда приду туда, тогда я буду счастлив. Вот когда поем, тогда буду счастлив. Вот когда фильм посмотрю, тогда буду счастлив. Вот когда посплю, тогда буду счастлив. Вот когда на работу приду, буду счастлив. Человек постоянно живет в будущем. Он не живет в настоящем, потому что надо взрыв сделать в сознании. Жизнь в настоящем означает отвлечься от себя и пойти к кому-то сделать доброе что-то. И тогда ты пришел в настоящее время в этот момент. Итак, смотрите, это очень ценное знание. Человек заряжается только в настоящем времени. Если ты постоянно думаешь о будущем, о том, что у тебя будет дальше, ты никогда не заряжаешься. Ты всегда только тратишься и тратишься. И вот это вот стремление к тому, что счастье должно когда-то прийти, к удаче стремление, к тому, что у тебя все будет хорошо, это все истощает человека. Человек должен прямо сейчас стать счастливым. Вот сейчас на лекции станьте счастливым прямо сейчас. Радуйте знанию, любите всех вокруг, желайте всем счастья в своем сердце. Кому желать? Да всем желайте. Не бойтесь, что вы не тому пожелали, это нормально. А если вы просто думаете о том, что когда-нибудь все будет лучше, тогда вы теряете себя. Выберет. Вот я об этом и говорю. Это то, что мы так живем. Видите, как нам понравилась песня. Вот. Это означает, что человек не на то настроен. Не на то настроен. Своя жена никогда не нравится. Почему? Потому что есть лучше. Она же стареет, а девушки молодеют.
А какая проблема у мужчин? У них одна проблема в жизни. Это красивая женщина.
Вот.
Да. У них одна проблема. У женщин много проблем. Все проблемы.
Женщины лучше мужчин, да, получается?
А женщины.
Лучше мужчин, женщин. Замечательно. Я тоже счастлив, что вы женщина. Я, да? Спасибо вам большое. Вы поняли, мужчины? У вас нет проблем. У вас только одна проблема. Нужны тетки и все. Красивые. Нужны красивые женщины. Понятно? Вам, мужики, у вас больше нет никаких проблем. А у женщин много проблем. Хорошую, спасибо, мы об этом сейчас начнем говорить. Вы переключили лекцию на тему.
Конечно, конечно, что зависимость. У человека много зависимостей. Неважно, видел он хороший, счастливый, но все равно есть зависимость. Как избавиться от зависимости?
Зависимость означает истощение. Он истощен человек.
С детства до самой смерти зависимость.
У него нет сил.
По природе своей.
Да. Означает нет сил, истощен. Батарейки сели. Зависимость означает истощение. Если человек наполнен природой, он независим в плане здоровья. Становится здоровым. Врач говорит, вам помочь? Он ему говорит, не надо. У меня здоровья хватает. Если человек людей любит, он независим уже в отношениях с людьми. Ему говорят, вам жена нужна? Он говорит, у меня хорошая жена. Почему? Потому что он любит людей и получает от этого силы. И силы дают ему хорошего человека. Вот это любовь, это бескорыстие. То есть это когда ты отдаешься людям. Это любовь, она основана на знании, потому что... Да, и значит, тебе много назад будут возвращать еще. Видите, вы сомневаетесь, боитесь. Означает нехватка знаний. Но если человек знает, что это надо делать, у него нет сомнений. Просто это делает, и все. Нет сомнений. Он наполнен знанием. Итак, сначала человек должен стать наполненным. Запомните, вы, допустим, хотите изменить свою жизнь по правилам. Если вы не наполнены, этого не произойдет. И третий вид наполнения человека — наполнение, видите, наполнение людьми, наполнение природой, наполнение Богом еще есть. Когда у человека, допустим, препятствие в жизни стоит какое-то, не может преодолеть, он должен научиться верить в Бога. Связь с Богом побеждает препятствия в жизни. Социальная сила идет от людей, здоровье идет от природы, от Бога идет победа над трудностями, преодоление трудностей происходит, оно отступает, трудность отступает в результате контакта с Богом. Вот женщина сейчас конкретно прямо это сказала. Ушел муж, я начала молиться, всего 2 недели слушать лекции, я начала искренне человек, начала молиться, сердце стало легче. Это первая стадия победы над судьбой. Все, значит, скоро она победит судьбу. Потому что она знает, как правильно это сделать. Если бы она бегала на природе, ей бы легче стало со здоровьем это переносить. Если она служит людям, ушел муж, легче бы стало переносить. А чтобы он вернулся, нужно служить Богу. В этом заключается знание. Потому что нужна сила, побеждающая судьбу. Люди не побеждают судьбу, они просто помогают тебе жить в этой судьбе. Природа помогает, а чтобы победить ее, поменять, нужен Бог уже. Люди здесь не помогут. Так разобрались с этим? Да? Итак, есть чувство собственного достоинства. Оно должно быть направлено правильно. Оно всегда направляется само на что? Мотивируется страхом постоянно каждую секунду жизни. Не надо то, надо то, надо то, надо то. Но это все истощает человека. А если вы хотите наполниться, восстаньте против этого чувства. Попадите в настоящее время с помощью подвига своего сердца. Восстание означает бескорыстие. Любите других, заботьтесь о природе, любите природу, двигаясь на ней, любите людей, давая им добрые дела. И любите Бога, молясь Ему, восхваляя Его. Тогда человек наполняется, и после только наполнения он может дальше жить и надеяться на что-то сильное в жизни, чтобы у него что-то все нормально было. Если он не наполнен, он ничего не получит. Потому что ненаполненный человек не функционирует. Вот компьютер не зарядился, он не функционирует, понимаете? Я не могу на нем работать, потому что питания нет. Питание — это основа жизни. Поэтому я с этого лекцию начал. А сейчас вот как раз поговорим о том, что мужику нужна только женщина, а женщине нужно все. Я с этим не спорю. И как бы, чтобы подтвердить эти слова, давайте я вам подтверждение сейчас дам. Итак, вы слышали уже на моих лекциях эту песню, я еще раз включу, потому что она имеет вот эту вот суть. Суть природы женщины. Сейчас мы будем изучать разницу природы женщин и мужчин. Что нужно женщине? Поехали дальше. Назад теперь. Назад что? Она сейчас отдаст назад. И смотрите, только две вещи. Я насчитал там 15 примерно пунктов в одну сторону, а назад только две вещи достаточно. Мужчине достаточно. Две вещи назад достаточно.
Тогда любви,
Так, мужики, поднимаем руки, кому недостаточно. Жена веселая, мозги не выносит и красивая. Кому недостаточно, мужики? Вам недостаточно? Вы теоретик, значит. На практике, слава Богу. Жена веселая, мозги не выносит и красивая еще. Супер, достаточно уже все. Больше ничего не хочу. Сейчас вы будете слушать лекцию, потом решите, правильно или нет, со временем. Итак, мои хорошие, мы все души. Ни мужчины, ни женщины, а души. Но душа в этом мире имеет тело. Сначала психическое тело. И у психического тела есть еще две функции, которые мы не обсудили. Есть функция, которая называется психика в целом. На санскрите это называется манас, или русское слово ум. То есть это психика в целом, это не ум, как мы думаем. Ум думает, это факт. Ум имеет характер, это факт. Это все правильно. Мы так воспринимаем ум на русском языке. Но оказывается, вот эта структура манас, она также имеет судьбу. У нас есть глубинная память о том, как мы делали в прошлом. Это наша судьба, она действует на нас. Там есть психические каналы, которые связаны со всеми органами системы. И они питают все органы энергией, которая дает им жизнь. Эта энергия называется счастье. Печень хочет счастья, сердце хочет счастья. Все органы системы хотят счастья. Если человеку счастья не хватает, он обкрадывает весь организм. Человеку очень сильно нужно счастье. И счастье идет или из судьбы. Вот, допустим, вчера вечером Сатурн перешел в другой знак, а в том знаке 3,5 года он меня мучил. И сразу же за один день я почувствовал, мне стало намного легче жить. Облегчение сильно наступило. То есть вчера такой был день телесный, судьбоносный. То есть Сатурн поменял, кому-то на кого-то нахлобучило, стало тяжелее жить за один день. А кому-то, наоборот, легче. И это на 3,5 года. Так действует судьба. Что не сделаешь. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что мы должны понять, что есть эта вот вещь судьба. Люди, например, говорят, а что мне плохо постоянно? Это судьба так действует. Знаете, что есть энергия времени, судьбы, она циклами действует. Пошел хороший цикл, пошел плохой цикл. Надо это изучать, знать, что так все в жизни устроено. Но я сейчас говорю просто в целом о том, что есть ум, тонкое тело ума, психическая структура, в которой мы живем. Она не умирает после смерти. Психические каналы остаются жить. Чувство зрения принадлежит уму, не глазам. Глаза — это орган зрения. Чувство зрения не умирает после смерти. Человек видит после смерти. Человек слышит после смерти. Человек осязает, обоняет. То есть все эти чувства остаются с человеком. Они не умирают. И человек может, в принципе, без глаз видеть. Ванга видела все без глаз. Это исторический факт. Ни глаза не работали. Она все видела. И больше, чем мы. Потому что тонкое психическое тело, оно видит еще характер человека. Глазами характер не увидишь, это надо видеть сердцем. Это опыт жизненный дает возможность видеть людей. Это ты учишься видеть невидимыми глазами, другими глазами все видишь, учишься, людей там и все прочее. Это все есть, мы должны об этом знать. Итак, есть психическое тело у человека. И это психическое тело, оно разное у мужчины и у женщины. Потому что у души есть три потребности. У души есть сознание, то есть энергия. Вот как у лампочки есть свет, так у души есть тоже свет. Это свет души называется сознание. Оно пропитывает все тело, сознание. Когда человек уходит из жизни, сознание уходит из тела. И поэтому тело не живое, не живет. Жизнь в теле зависит от сознания. И вот это сознание имеет три энергии. Первая энергия — это желание жить или стремление к вечности у души есть. И душа вечна по природе, поэтому она к этому стремится всегда. Дальше. Второе желание у души — это желание гармонии, любви, нежности, доброты, чистоты. Желание любви нужно душе. И третье желание — это желание знания, преодоление трудностей, победы над судьбой, твердости, храбрости и так далее. Это все вместе. Без твердости знания не будет, без храбрости не будет. То есть любовь и гармония связаны, любовь и нежность, любовь и доброта. Без доброты нет любви, без нежности нет любви, без заботы нет любви. Все это вместе. И когда душа говорит, я уже замучил, хочу любви, душа хочет, она попадает в женское тело. Вот эта комбинация там хромосом сама выстраивается от желания души. Это не то, что случайный выбор, там случайно, оп, хромосомы так, и ты девочка. Хромосомы, оп, вот так, и ты мальчик. Нет, мои хорошие. Сначала душа попадает в сперматозоид, и у нее есть определенное желание. И поэтому хромосомы уже под это желание подстраиваются. Тонкое тело сильнее грубого. Я физиолога спрашивал в медицинском институте, я говорю, почему сердце бьется? Он говорит, что-то ты какой-то вопрошающий. Сердце бьется, потому что нервная система работает. Я говорю, а что заставляет нервную систему работать? Он такой, меня смотрит, слишком много хочешь знать. Я говорю, откуда энергии в нервную систему идет, чтобы работать? И он не смог на этот вопрос ответить, этот физиолог. Что же он тогда изучал? Так вот, мне в Ведах с первого раза ответили на этот вопрос. А нервную систему заставляет работать психическая энергия человека. Я говорю, а за что заставляет ее работать, психическую энергию человека? А мне говорят, а психическое тело заставляет энергию работать. Есть психическое тело человека, оно вырабатывает энергию. Я говорю, а что заставляет ее вырабатывать? И мне сказали, желание жить души. Пока же душа хочет жить, она вырабатывает. Все стало понятно. Так вот, знаете, мои хорошие, что у психического тела есть разная природа. Оказывается, психическое тело может быть заточено на нежность, гармонию, ласку, доброту, любовь, чистоту, верность. И тогда человек рождается в женском теле, потому что именно женское тело на это все заточено. Поэтому тело очень чувствительное, очень внимательное. Оно видит все, понимает, что происходит. То есть психика очень ранимая, очень тонко воспринимает мир, все видит, что хорошо, что плохо, понимает, чувствует. Психика все чувствует, потому что нужна гармония для любви. Если не чувствуешь, не будет любви, значит. Сейчас я вам расскажу. Это ошиблась не природа, а мозги их ошиблись. Вот смотрите. Я в Таиланд приехал, иду по улице. А я вижу тонкое тело психическое человека. Я смотрю, идет мужик. Ко мне навстречу идет мужик. А у меня плохое зрение. Ну я вижу, человек идет мужчина. У меня плохое зрение. Я приближаюсь к нему. И вижу, что лицо женское, потом груди начинаю различать в одежде. И такой, не понял, вроде бы мужика видел. Я вижу тонкое тело, психическое человек. Еще раз смотрю, тонкое тело, мужчины, внешнее. женщина. И я начал смотреть, думаю, ага, понятно, это то, что я читал, вот в Таиланде много таких людей. Так, вот этот секс-бизнес. Хорошо. Я начал, обратил внимание на этого человека, начал наблюдать и увидел, психика осталась мужской, но он играет роль женщины просто. И это означает, что он едет не в своих санях. Он никогда не будет по-настоящему счастлив, такой человек. Это просто самообман. Понимаете, это все равно, что вот сейчас я как бы, ну, на себя надену, допустим, кожу рыбы и пытаться в воде буду плавать. У меня жабр нету, как бы я проплыл. То есть это не моя природа, понимаете? Это не моя природа, я не могу там как бы в ней жить. Человек должен с женщиной, чтобы жить, он должен с женщиной родиться. Тогда ему естественно жить с женщиной. Если хочешь летать в небе, родись птицей, есть тело птицы. Оно летит, ему хорошо. Может, она вообще, знаете, птица, она летит иногда, раз, крылья сложила, решила попадать. Вот я вам серьезно говорю, она летит, прямо падает, потом раз, опять летит. Человек так не сможет. Тихо, вы, мне надо больше говорить, а то мы с вами вдвоем только все. Хорошо? Видите, то есть идея в чем заключается? В том, что есть тело женщины, тонкое тело, психическое. Под него формируется грубое тело, тоже женское. Если человек хочет храбрости, знаний, он хочет знания, хочет жизни, хочет все поменять, надоело так жить, хочет все поменять в жизни, хочет смелости, решимости, знания, победы над судьбой, тогда он получает мужское тело. Это от желания, первоначальное желание, как ты хочешь жить, это получается. Теперь дальше, человек живет, он сначала вот так хотел, да? Теперь его заморочили, допустим, женщине говорят, тебе не надо о любви думать, сначала подумай о знании. Он говорит, без знания не будет никакой любви, должна развиться сначала, должна получить образование, должна квартиру, там, машину купить. И потом только уже любовь. Какая любовь без машины? Какая песня без баяна? Ну, то есть, какая любовь без машины, без квартиры? Какая любовь? Ты, где любовь ты это будешь заниматься вообще? У тебя нет квартиры вообще. Какая любовь? Ей так объяснили девушки. И она заточилась на развитие, социальное развитие. А у ней психика не для этого предназначена. И она потом, девушка говорит, Олег Геннадьевич, что-то не могу я понять. Вот что-то понять я не могу. Я, говорит, на работу устраиваюсь, сначала мне нравится там, потом я устаю, потом мне надоело, потом ухожу. На другую устраиваюсь, опять, сначала нравится, потом устаю, потом надоело, ухожу. На третью устраиваюсь, сначала нравится, потом устаю. И, говорит, так постоянно, что мне делать? Я говорю, вы поймите, вы сейчас настроились не на себя. У вас неправильная нацеленность жизни. Вы настроились на мужскую природу. Это мужчина должен стремиться в социуме развиваться, а женщина это делает ради удовольствия просто. Понимаете разницу между удовольствием и нацеленностью? Допустим, один человек занимается самбо, для ради удовольствия он пришел, побросался, как бы там пошел. Ему нравится, это просто удовольствие. А другой тренируется, это его жизнь, быть самбистом, понимаете? Он тренируется, он не может как бы просто так, ему надо выкладываться. Чувствуете разницу? Если человек начинает выкладываться не в своем, он сгорает. И вот женщина поэтому сгорает, ей нравится, потом устаю, надоело, ухожу. Почему так происходит? Потому что она сгорает на работе, это не ее природа. Она не для этого родилась, чтобы в деятельности развиваться. Она родилась, чтобы развиваться в отношениях, а там вся трудность находится. И если она идет в эту трудность, она потом получает и много счастья. Чтобы в работу пойти, это несложно женщине, потому что там она отдыхает. Женщина отдыхает в социуме. А работает где? Дома. Женщина может дома расслабиться? Нет, она все время трудится. Она приходит домой, то надо сделать, все надо сделать. Там ее работа. А где она отдыхает? На работе. Пришла, чирик-чирик с подружками, там хорошо, все свои, родные. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Начальник говорит, работай давай, что ты болтаешь? Он не понимает, что она женщина. Она пришла на работу болтать. И поэтому она говорит, если женщина, опрос женщин провели и спрашивают женщины, опишите вот ту работу, которую вы считаете хорошей. Хорошая работа – это когда отпускают чуть-чуть раньше с работы. Иногда можно опоздать, когда можно на работе перекусывать, можно чуть-чуть, чтобы разговаривать с подружками на работе, и начальник не злой, чтобы он по-доброму себя вел. Так вы вообще про работу ничего не сказали. Это значит, что работа для вас – это место для отдыха, а не вообще не работа. Это для вас тусня, то есть там, где вы испытываете счастье. И при этом дело должно мне интересно быть. Так при чем тут работа тогда? Вы просто наслаждаетесь жизнью там на работе, девушки. И просто примите этот факт. Не надо делать из себя профессионального самбиста, если ты пришел просто, ну, просто поразвлекаться с помощью самбо. А если ты хочешь из себя профессионал делать, но это тебе не надо, ты тогда истощаешься, ты становишься несчастным, замученным. Говорю, не хочу тренироваться, я хочу просто побороться. Вы идете, вам говорят, паши лучше, паши, давай, как бы развивайся. Там тебя вот, вот это положение, теперь вот это тебе, тебе надо теперь эту должность. Он говорит, я не хочу больше никаких должностей, я дома не бываю. Он говорит, нет работы, ты хотела. И она думает, ну ладно, пойду на другую должность повыше. Она не имеет знания, что она женщина. В результате она говорит, я что-то родить не могу. Так у тебя энергия не туда пошла, моя хорошая. Вот ты родить не можешь, но все же энергия нужна. Я замуж не могу выйти. Так а как ты выйдешь замуж, если вся энергия в работу пошла? Я что-то, Олег Геннадьевич, вообще даже улыбаться не могу. У меня месячные начали страдать. И у меня даже цикла уже нет несколько месяцев. Так у тебя энергия вся не в цикл пошла. А в работу? Я вам говорю правду, мои хорошие, правду жизни сейчас. Очень даже не смешно. И вот этот настрой на работу, вот женщина, я отдаю вот этот семинар «Предназначение человека». Подходит женщина после семинара и говорит, Олег Геннадьевич, я понимаю, что сначала семья женщине нужна, тогда она расслабляется и уже к работе относится по-другому. Нужна семья как фундамент жизни. Вот она, я все, то, что вы говорите, все, я согласна с этим, что фунда, что корни у дерева, также у женщины ее семейная жизнь. Ее сначала надо устроить, и тогда с работой все решится хорошо. Но, Олег Геннадьевич, у меня к вам вопрос. А где мне лучше работать? Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Я говорю, так вы не туда направлены, что вы сейчас думаете, где вам лучше работать? Вы же женщина, ваша психика куда-то, куда направится, то и получится. Женщина соткана из энергии, мужчина из поступков. И поэтому женщине надо свою энергию куда-то направить. Если она направила на работу, будет работа, значит. Направила на семью, будет семья. А направить свою психику куда-то не просто, это надо перенаправлять. Это женщине надо несколько месяцев думать о том, что надо замуж. Уж замуж не втерпешь. Это означает, что... Тебе надо настроиться по-другому, моя хорошая. Тебе надо перестать думать о том, сколько денег получать, на какой работе работать, хорошо там на этой работе или нет, а может мне ее поменять. Перестань вообще думать о работе. Начни думать о том, как любить людей, заботиться обо всех. Ты же слаба, как женщина, тебе нужна красота, сила. Начни думать о людях, начни заботиться обо всех, начни всех любить, доброта, нежность, красота и так далее. Начни этим заниматься. Потрать туда свои силы, и ты почувствуешь, как станешь счастливее, красивее, радостнее. Твоя жизнь пойдет в твоем русле, женском русле, а не мужском. Потому что в современном обществе люди не в свое русло. Почему идут? Потому что они обесточены, и у них неправильное знание. Одна женщина подняла руку и говорит, Олег Геннадьевич, у меня мужской характер. Не может быть у женщины мужской характер. Но как может быть, я вам сейчас объясню. Вот, допустим, если женщина не наполненная, допустим, первой степени не наполненная, первой степени не наполненная, что значит? Это значит, что она имеет женский характер. Но очень какой? Обидчивый. Это женская же природа обижаться, так? Обидчивый характер, ранимый, капризный, чувствительный, как бы беспокойный. Раздражительный, изменчивый, все время меняется настроение, меняется, не знаю, что делать. Вот. Это означает, что женщина просто чуть-чуть истощена. У ней батарейки чуть-чуть разрядились. На 1/3, будем так считать. То есть у ней женские недостатки характера. Мужских нет. Есть недостатки характера, но только женские. На 1/3 батарейки разрядились. Теперь дальше поехали. На 2/3 разрядились. У ней появляются уже мужские недостатки характера. Грубость, несдержанность, напористость, там, категоричность к людям, жесткий стиль внутренний, такая зажатость внутренняя. Женщина такая становится напряженной, начинает курить, появляются вредные привычки. Почему? Потому что не может отдыхать, расслабиться. Энергия любви расслабляет человека, но у нее уже не хватает энергии любви. У нее мужской характер, потому что она истощена на 2/3. А вот когда батарейка почти полностью разряжена у женщины, психика разряжена почти полностью, вот тогда включается этот феномен, о котором вы задали вопрос. То есть женщина настолько сильно становится чувствительной, что она не может вообще переваривать мужчин на духу. Потому что они же аскезу вызывают. Мужчина истощает женщину, а женщина – мужчину. Знаете об этом? Женщина заряжается от женщин, а мужчина ее истощает. На него нужны силы расходовать большие. И же мужчине на женщину тоже. Они разряжаются друг на друга. Батарейка разряжается. Нужно больше энергии. На мужа и на жену. И поэтому женщина не может даже думать о мужчинах. В результате у нее половая энергия или желание направляются на женщину. И она начинает женщин любить вместо мужчин, потому что она разряжена. Но если она батарейку свою заряжает, то у нее меняется постепенно заряжать батарейку не 5 секунд, понимаете? Не то, что по природе пробежал, и все, стала женщина опять, из мужика превратилась. Нет, нужно в какое-то время, год заряжаться, допустим. И у нее меняется характер. Она становится женщина, которая раздражительна, становится спокойной. Женщина, которая грубовата, становится раздражительной. То есть она переходит в женские недостатки с мужских. Понимаете? То есть нет у женщины мужских недостатков. Есть просто нехватка энергии, неправильный образ жизни, много страхов, нет бескорыстия, нет желания служить, нет заботы о других людях, нет природы, нет Бога. Есть только то, что мотивировано страхом. Работа, дом, семья, там, квартира. Жизнь вокруг этого все живет. Нет глубины в жизни, нет чистоты, нет радости.
Легко небе любви набирается, в линию судьбы каждый вздох. Небо любви и вздох любви, если с нами Бог слоган я и слоган я.
Дерево любви, как это дерево любви? Глубоко должно знание пройти у человека в сердце. И вот эта вот сила, которая дает человеку счастье, победу над судьбой, способность быть бескорыстным, эта сила называется разум у человека. Разум соткан из знания. Когда человек стремится к разуму, появляется энтузиазм, желание жить, чистота, понимание, как правильно, как неправильно. Он начинает чувствовать вдохновение менять себя, у него появляется смелость, ощущение, что так можно жить, что все можно изменить в себе, он появляются ресурсы, желания, время. Все это благодаря силе разума. Но разум большинство людей не меняют. Чтобы на платформу разума встать, нужно сначала во что-то верить начать. А люди живут, вообще ничему не верят. Они думают, да, если это ерунда, это ерунда, это ерунда. Хорошо, тогда найди, что не ерунда, иначе ты просто погибнешь в этих сомнениях. Вера дает человеку возможность связаться с источником счастья. Связь с источником счастья наполняет ум. Ум без счастья жить не может. Даже органы не могут без счастья жить. Все разрушается без счастья. Итак, мужчина тоже имеет три стадии деградации. Первая стадия, у него появляются естественно мужские недостатки. Он становится грубым, жестоким, гневливым, по-хамски себя ведет, он становится неряшливым, он становится таким как бы вызов постоянно у него поведение, вызов, то есть он постоянно насилие какое-то над всеми совершает. Мужской естественный недостаток. Дальше он сильно устает, перенапрягается, напряжение живет. Это естественные мужские недостатки. Когда батарейка разряжается на две трети, мужчина становится ленивым, капризным, обидчивым, сопливым, слабохарактерным, боязливым, неуверенным в себе, сентиментальным. У него пропадает желание быть на работе, хочется больше дома. У женщин на второй стадии пропадает желание быть дома, хочется больше на работе. Почему мужчине больше дома хочется быть? Потому что мужчина на этой стадии, он истощен сильно. Батарейка на две трети разрядилась. Мужчина на этой стадии, у него не хватает сил, чтобы жить в своей среде. Ему нужен отдых. А мужчина отдыхает где? Дома. Он пришел домой, его расслабил, отдыхает. Мужчина отдыхает дома. Женщина отдыхает где? Она из дома убегает, все, отдыхает. На работе или с подружками там, где-то она отдыхает, только не дома. Дома она работает. Поэтому, когда человек истощен, не может находиться в своей среде, где ему надо счастье испытывать, побеждать себя. Женщина убегает из дома, когда она истощена, мужчина убегает с работы, когда он истощен. Причина – разряженные батарейки. Когда мужчина разряжает полностью почти свою батарейку, то дальше он не может переносить женщин. Они же истощают его. Как батарейка, когда на компьютере почти полностью разрядилась, она такой сигнал. Пип-пип-пип, выключи компьютер, как кончилась батарейка. То есть он не хочет работать уже, все. У него нет энергии. Так и мужчина тоже, он не может, он же на женщину как бы должен работать, но он не может работать, потому что у него батарейки нет, и он говорит, давайте не мужчину, я с мужчиной буду жить. Мне с ним поспокойнее. Итак, в чем различие? Вывод будет еще не скоро. Мы просто описываем этот мир, я даю представление о жизни. Я меняю парадигму. Моя цель — глубоко дать глубокое образование, которое дает возможность поменять свою жизнь полностью. И мы сейчас с вами разбираем следующую тему, которая называется «Почему нам так тяжело жить?» «Почему мы не любим друг друга?» Итак, смотрите. Первое правило в этой теме такое. То, что для меня является счастьем, женщина, допустим, то, что для меня является счастьем, для мужа, для мужчины, это аскеза. Потому что часто женщины думают, вот ты что, вот не понимаешь, что надо нежнее общаться, ласковее. Это же счастье. Для мужчины нежнее и ласковее общаться, это аскеза, а не счастье. Он от этого устает. Или мужчина женщине говорит, слушай, ты что, не понимаешь, что надо просто вот соглашаться. Просто принять. Поймите, мужчины, для женщины соглашаться – это аскеза. Или, допустим, ты можешь просто помолчать и послушать меня. Женщине помолчать и послушать – это аскеза, мужики. Или ты можешь, допустим, мне сказать просто, что вдохновить меня сказать, ты у меня самый лучший муж на свете. Может, но это аскеза. Потому что она знает, что не самый лучший. что у женщины психика так устроена, что она, у ней компьютер внутренний синхронизирован со всеми поступками мужа, которые он производил в течение всех лет совместной жизни. И память не сгорает. Женщина, она смотрит на мужа не прямо сейчас, она смотрит его в перспективе всех прошлых поступков, и она постоянно отмечает, так, что это он это сделал, зачем? И этот сделал, и это сделал, и это сделал. И она видит его все недостатки сразу, ему надо говорить женщине, обязанность женщине говорить ему, ты у меня самый лучший человек на свете. При этом, это представьте, какая аскеза. Говорить человеку, который ты видишь все недостатки одновременно, это же нереально. Но есть, конечно, от этого и хорошие какие-то моменты. Допустим, мужчина, он не видит недостатки женщины. Наоборот, она же красивая, у нее все недостатки спрятаны. И она ему затуманивает мозги постоянно красотой. И он вдруг недостаток увидел у жены, да говорит, ты чё вообще? Ну, он удивился очень сильно. Он говорит, ты чё вообще так делаешь? Даже нельзя вообще так делать. Мужчина женщине говорит, один недостаток увидел, он удивился очень сильно. Вот. И женщина достает спокойно, достает пулемет своей памяти. А в прошлом году, там, а тогда, всеми недостатками его начинает его расстреливать. Он говорит, все, я понял. Он же не помнит все недостатки, у нее нет такой синхронной памяти, как бы. О том, что там, что она там сделала тогда, что сделала тогда. У нее нет этой памяти, он сразу сдается. Нет шансов с женщиной перестрелку вступать. Итак, запомните, если вы хотите счастья от близкого человека и думаете, что это же естественно, хотеть то же самое, что и я хочу, то вы находитесь в жутком заблуждении. Вот все, что вы хотите, как счастье женщины, для мужчины это аскеза. А все, что вы, мужчины, хотите счастья от женщины и думать, что это само собой, это для женщины аскеза. Например, мужчине нравится с мужчиной обсуждать жизнь. Он говорит, там, вот с мужчиной обсуждает жизнь. И он приходит домой, женщине начинает свою жизнь. Бу-бу-бу-бу-бу. Он говорит, слушай, она говорит, я уже не могу слушать. Ты скажи, что ты хочешь конкретно. Хватит бу-бу-бу. Женщина говорит. Какой вывод? Вот. Когда мужчина рассуждает, у женщины вот здесь вот перестает думалка работать. Она такая, что-то я не могу ничего понять. Чем? То есть она устает от этих рассуждений. Вот. Теперь женщина, она с другой женщиной. То есть эмоциональное воздействие сильное. Она подходит к мужу. Что, пора лекцию заканчивать? У нас до 9 лекций? До 9, да? Пора заканчивать, значит. У меня реакция, когда кто-то подходит, значит, лекцию пора заканчивать. Так забываюсь лекцию. Итак. 8, да? А у меня неправильные часы идут. Все нормально, хорошо, я все понял. Еще 1 час. Смотрите. И женщина подходит к мужу и говорит ему, слушай, пойдем, я хочу тебе что-то сказать. То есть эмоционально ему говорит. Он говорит, слушай, давай завтра, я сегодня устал. Он говорит, ты что так? Я просто хочу тебе сказать. И она звонит подружке. Я ему просто хотела сказать. Она, я тебя понимаю. Женщины без проблем. Можно эмоционально очень говорить. Так давайте изучать, как устроен человек. Смотрите. Есть три центра разума у человека. Нижний центр разума примерно одинаковый у мужчин и женщин. Это центр, связанный с вечностью. Там находится страх смерти человека. Там окопная болезнь находится, когда человек пугается, у него тяжелеют штаны. Это как бы у всех. Может, у женщины может быстрее тяжелеть, чем у мужчины. Почему? Потому что она более такая чувствительная. Ну, иногда мужчина чувствительный какой-то ситуации становится, и у него то же самое происходит. Мужчину просто пробить надо посильнее. А так тоже все боятся. Итак, второй центр разума находится в сердце, вот здесь вот. Он связан с энергией любви, и у женщин он имеет огромную силу. То есть женщина имеет источник этой энергии, исходящий из ее сердца. И фактически она наполняет этой энергией все, что находится вокруг нее. И у нее сердце не чувствительное с точки зрения эмоций, а наоборот сильное. Оно сильно реагирует на эмоции у женщины, сердце сильное, эмоционально сильное. И оно терпит других эмоций людей. С ней можно эмоционально говорить, женщина, она все понимает, она терпит эмоции, потому что у ней сила здесь, в сердце. Но вот здесь это третий центр разума, который связан с сознанием. У женщины здесь очень чувствительная зона, вот здесь. Поэтому знание женщина может получать только с любовью. Поэтому девочек маленьких можно воспитывать только очень нежно и по-доброму им объясняя. Или строго, но без давления. На девочек нельзя давить. Никто никогда на женщины, на девочек не должен давить. Им все надо объяснять по-доброму или строго, лишать свободы их, пожалуйста. Нельзя совершать насилие, бить и нельзя давить на женщин. Ты, допустим, грубо начал с женщиной говорить, дальше начнется война. Она никогда грубость не воспримет как то, что правильно по отношению к ней. Женщина воспринимает только доброту, нежность или строгость. Или ты, допустим, перестал с ней разговаривать, она это понимает. Но если ты начал на нее давить, то она встает дыбом. То есть она начинает сопротивляться, потому что это не тот способ, который нужно строить в отношениях с ней. И неуважение к женщине означает давление. Мужчина, допустим, говорит, я тебе сказал, как правильно. То есть если он так поступает с ней, он никогда не будет счастлив в личной жизни. Ко мне подошел один мужчина и говорит, Олег Геннадьевич, что-то я не могу с женщинами никак ладить. Вроде все нормально, себя веду, они что-то от меня все уходят. А у него просто такой стиль беседы, он давит на человека неосознанно. И женщины не выдерживают, они не могут принять такую беседу. Женщине надо разговаривать очень аккуратно. Моя хорошая, как у тебя все нормально, все хорошо? Как с пушинкой, знаете, вот так, аккуратненько. Так. Вот. И она тогда чувствует себя комфортно, говорит, да, у меня все хорошо. Для мужчины это аскеза так себя вести. Он говорит, что это я унижаться буду? Так, тебе хорошо. Я вот, допустим, к другу прихожу, ему говорю, Васька, привет, раз ему по шее. Он говорит, привет, раз под затыльник. Вот. Но поймите, это не женщина, понимаете, это мужчина. С Васькой ты можешь так себя вести, а с женой не можешь. Потому что она женщина, у нее другая природа, с ней надо очень нежно. Это значит, называется уважение к женщине. Как у вас дела? Как у тебя дела? Все нормально? Причем женщина должна каждую секунду иметь подтверждение, что я красивая, я красивая, я красивая, красивая. Поэтому надо женщине, жене говорить, ой, ты какая красивая. Сегодня она говорит, правда? Ты не с лекции это принес? Правда красивая? Да, конечно, красивая. И подтвердить, вот у тебя губы красивые сегодня. Накрашены хорошо. И так далее. И это аскеза, так себя вести. Но так надо себя вести. Мужчина должен так себя вести, иначе не будет счастья в личной жизни. Видите, подвиг. Хочется, естественно, женщину подчинить себе. Мужчине, естественно, хочется стоять, молчать. И там, ну то есть он, мужчине, естественно, хочется подчинить себе женщину. Это его естественная природа, подчинить женщину себе, мужчина хочет. Она наоборот, с ней вести себя очень нежно, мягко и показывать, что она свободна, почти во всем, полностью свободна. Но иногда, когда ее заносит, нужно раз и поставить стеночку. Она туда в стеночку как бы побьется, чувствует, что как бы не получится, а свободы все равно нормально хватает, и она отступает от этой идеи. Она решила, допустим, одна в отпуск поехать, и мужчина — нет. Она еще раз там и так, и так. Женщина соткана из политики, она постоянно интриги так раз и раз, а вот никак не получается поехать, не поехать в отпуск у меня. Нет. Стеночка нужна. И она чувствует, что в целом человек хороший, но в отпуск не отпустил, ничего страшного. Она, женщина, принимает эту ситуацию, думает, ну ничего страшного, все нормально. Много преимуществ очень. Терять как бы человека не стоит. Итак, видите, поведение, оно связано с природой женщины. У женщины очень чувствительна эта зона, на нее нельзя давить. Теперь поведение с мужчиной связано тоже с строением. У мужчины вот здесь кол такой. Поэтому если он с работы пришел, женщина, с работы мужчина. Не то, что он хочет вас убить, понимаете? Не то, что он гад такой, не любит меня. И плохое настроение у него нет. Просто он еще не переключился с работы женщины, понимаете? Он находится в рабочем настроении. И, соответственно, у него такой голос.
Все нормально у тебя.
Надо ему сказать, спускайся с небес, ты домой, ты дома. Все, разговаривай по-другому, нормально. То есть его надо переключить, мужчине надо помочь,
потому что он переключается очень медленно. Такое существо медленно переключаемое.
Вот. Но не разговаривайте с ним вот так в этом духе давления, потому что эта женщина обижает, она начинает обижаться, ругаться с ним, просто потому, что он не переключился еще. Но если мужчина постоянно давит, ему нужно объяснить это, понять нужно, что так нельзя себя вести, иначе он будет страдать в личной жизни. Он это неосознанно тоже делает. Женщина иногда бывает, что вы слишком много хотите. Мужчина по природе такой очень сильный, у него голос сам по себе такой.
Я тебя люблю.
Ну, то есть он так говорит, а он говорит, ты можешь сказать нежнее? Он,
так я нежно сказал.
Ну, то есть это значит, что он такой по природе, просто вы привыкнете, примите это женщины, что он нежно сказал, а он не понял, что он нежно сказал, потому что у него такая система не нежная, понимаете? Это у женщины как бы нежная система, а у него не нежная система, и для него это очень нежно. Он говорит, ты не знаешь, как я на работе разговариваю. С тобой я нежно. Вот, это мужчина просто, понимаете, у него по-другому психика устроена, он не может так нежно, как вы. Никогда не сможет так же, ну хотя бы чуть-чуть нежнее, чем со всеми, уже хорошо. Уже видно, что любит. Теперь слушайте дальше. Вот смотрите. Мужчина, хоть он такой, но у него есть одна особенность. У него вот здесь вот очень чувствительная зона, там, где любовь, энергия любви, там очень чувствительная. У него отсюда кол идет, логика, демагогия, сила воли, характер, храбрость, там, это все отсюда идет, из головы. А здесь у него в сердце очень чувствительная зона. Поэтому если вы ему хотите сказать, почему так грязно? Нужно сказать в 6 раз спокойнее. Почему так грязно? И тогда для него будет нормально. У него здесь очень чувствительная зона. Вот своей подружке, как хотите, говорите, нормально будет воспринято. Но мужику, если вы хотите, эмоции уменьшите в 6 раз женщины, иначе его перегрузит, и он начнет злиться. А вот скандал, что такое скандал? Это когда мужчина говорит грубо, неосознанно, допустим. Женщина это пробивает мозги. Она, когда женщине пробивает мозги, она выходит на эмоции, отдает назад не демагогией, а эмоциями. Вот, допустим, он ей демагогия, она говорит, сам дурак. Ну, то есть эмоциями назад ему отдает. Она логику ему не включает, она логически не доказывает ему ничего, она эмоции включает. Эмоции пробивают ему мозги, ну сердце. Он больше включает то, что у него сильно, еще давит сильнее. Она эмоции, он еще давит сильнее. Она эмоции, он еще сильнее давит. И они не могут друг от друга защититься. Каждому становится все больнее, 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 больнее. Дальше посуда начинает лететь, биться. И люди просто с ума сходят, потому что они понимают природу друг друга. Мужчине не нужно делать больно через эмоции, а женщине не нужно больно делать через логику, там, волевое воздействие, грубость, хамство. И когда женщины, мужчины так себя ведут, тактично, скандала никого никогда не будет. Скандал означает неправильное представление, как вести себя друг с другом. Следующее правило. В семейной жизни невозможно никому ничего объяснить. И это не потому, что вам не повезло, а потому что так устроена семейная жизнь. Мало того, что жена не может мужу ничего объяснить, муж ничего жене не может объяснить, они даже детям ничего не смогут объяснить. Потому что через близких людей действует самая тяжелая и сильная судьба. Она лишает человека возможности тебя воспринять. Еще и способность уважать человека, как вот я, допустим, Олег Геннадьевич приехал там откуда-то с неба. К нам в Иркутск. Если бы Олег Геннадьевич в Иркутске жил, до свидания, никто бы на лекцию не пришел. Приведу пример. Я когда жил в Москве, ко мне на лекции приходило 60 человек. Я уехал из Москвы, жил полгода в другом месте. И мне говорят, приедьте, пожалуйста, люди хотят лекцию. Я говорю, так они не придут на лекцию, я жил в Москве, там меня никто слушать не хочет. Ну, говорят, давайте попробуем. Я приехал, 1000 человек пришло. Понимаете, потому что я из Москвы уехал, я стал уже другим человеком. Человек близкого человека не может слушать. Вот если жене начинаю что-то объяснять, смотрит на меня, говорит, лекции читать будешь там, в зале лекционном. До свидания уже. Я и так все слышала, все твои лекции. Такая-то минута, такая-то лекция. Так, мои хорошие, послушайте меня внимательно. Это правило очень важно знать. В семейной жизни никому никогда ничего не объяснишь. А если вы настаиваете, начинается скандал и разрушение отношений. Потому что через близких людей просто действует ваша судьба. И это похоже на анекдот вот этот с прапорщиком, который мне рассказали, когда в армии. Мне очень понравилось, потому что он соответствует этой теме. Солдат приехал в учебную часть, ему дали ломик и говорят, подметай асфальт. Он начал подметать, старался, к прапорщику подходит, говорит, дай метлу, я лучше подмету. Он говорит, а мне не надо, чтобы ты лучше, мне надо, чтобы ты замучился. И вы говорите, допустим, жене, слушай, давай поговорим, как бы, вот сделай так, чтобы было лучше, а ей не надо, чтобы было лучше, надо, чтобы ты замучился. Но она сама этого не знает. Потому что через нее действует судьба, а судьба просто тебя хочет сломить, она хочет сделать тебя смиренным. Она хочет, чтобы научился терпеть, любить, уважать, а не чтобы... И люди этого не знают. Допустим, вы после лекции пришли и решите лекцию объяснить мужу. Ничего вы ему не объясните, это невозможно. Тогда что делать? А вот здесь надо знание иметь, что делать. Запомните, судьба действует совсем иначе. Первый шаг. Человек меняет свое поведение. Второй шаг. Он вдохновляет близкого человека своим поведением. И третий шаг. Меняется близкий человек. Все, по-другому никак не изменится ваша семейная жизнь. Никак. Вы ничего не сделаете с этим. Хоть объясняйте, хоть не объясняйте, хоть условия ставьте, хоть уходите из дома. Близкий человек не будет меняться, потому что он вас мучает, потому что так надо. Это ваша прошлая жизнь, прошлые поступки мучают только через близких людей. Вот, допустим, если я в трамвае еду, мне кто-то скажет, у тебя нос длинный. Ну и что, подумаешь, там сказал. Если мне жена оскорбит меня, я это восприму очень серьезно. Если нас люди, которые нас окружают, там чужие, они не могут никак нам приносить страдания. Потому что мы не воспринимаем серьезно. Вот, допустим, там в интернет про меня что только не пишут, но я не воспринимаю серьезно, потому что эти люди меня не знают. Ну, пусть пишут, что хотят. Вот, а если мой близкий человек что-то напишет, я тогда приду к нему и скажу, ты что, как бы, почему так думаешь про меня? Я буду сильно расстраиваться. Таким образом, надо понять такую вещь, что близкие люди нам даны не случайно, и понять это очень и очень сложно, потому что мы именно таких и заслужили, это по судьбе положено. Это очень трудно понять, мои хорошие. Но ничего, безысходности никакой нет. Ко мне подошел один мужчина, такой, зашел на сцену, такой подходит ко мне. Я смотрю, он лекции вроде мои не слушает. Я чувствую людей, которые слушают мою лекцию. Говорит, можно я к вам подойду? Я говорю, можно. Я же такой думаю, что будет сейчас, что-то не то. Он говорит, дайте руку. Такой, я дал им руку. Он такой, я хочу пожать вам руку. Я говорю, а почему вы так решили? Такой, прийти специально, приехали. Вы на лекцию приехали? Он говорит, нет. Я лекцию не остаюсь никогда. Я говорю, а что вы мне руку-то решили пожать? Он говорит, жена стала нормальным человеком, спасибо. Она прошла первую стадию. Она не стала менять его, она просто сама стала нормальным человеком. Прошла первую стадию, и он стал благодарен. Это значит, что он скоро начнет слушать лекции. Когда люди слушают лекции, им сильно западает в сердце то, что с ними не связано. Вот, допустим, женщина слушает, думает, а вот что надо мужу сказать. То есть она записывает то, что нужно мужу сказать. А то, что ей самой надо сделать, она вообще это не слышит даже. Так устроена психика человека. Но именно то, что тебе самой надо сделать, изменит твоего мужа в будущем. А по-другому его изменить вообще невозможно просто. Просто невозможно. И это надо знать. Но если ты сама поменялась, он вдохновился, у него появилась вера в то, что ты делаешь, он сам начал слушать, сам начал меняться. Такой путь. Вот смотрите, всегда в победе над судьбой есть три шага. Первый шаг — принятие, как Иисус Христос принял свой крест. Это первый шаг — принятие судьбы. Почему Он воскрес? Потому что когда-то Он принял судьбу. Показал нам схему. Второй шаг — это изменение отношений к близкому человеку, изменение отношений. И третий шаг — изменение внутри него. Давайте приведу пример. Ну, допустим, жена на кухне делает бардак. То есть грязь уже, там плесень уже, все воняет как бы. Если ты ей скажешь, иди помой посуду, почему все грязно, то она может, в принципе, пойти и помыть. Но в сердце у ней появится чувство насилия, и что она уже от этой посуды уже устала, потому она и не моет, что ей эта трудность доставляет какую-то. И это твоя судьба. Тебе хочется, чтобы все было чисто в квартире. Но она эту судьбу выполняет, осуществляет. Прими судьбу сначала. Не значит, что тебе нравится в бардаке жить, а просто ты успокойся, прими, реши, что вот так тебе положено по жизни. Кухня не так просто будет очищаться в твоей жизни, потому что так положено по твоей судьбе. Прими это, успокойся, сними с себя это напряжение, помолись, сделай добрые дела, позаботься о всех, наполнись, отвлекись от ситуации. Когда человек в ситуацию включен, он тает, теряет себя и начинает долбать, ему по шее все больше и больше, и так разрушаются семьи. Отвлекись от ситуации, поделай добрые дела, как наполниться. Ну, пробегись по улице, наполнись природой, станет лучше настроение. Хочешь вообще, чтобы в сердце легче было, сделай кому-то доброе что-то. Если чувствуешь препятствие большое, ну, пойди помолись Богу. В общем, приди в себя сначала, наполнись, прими ситуацию, успокойся. Сделай так, чтобы тебе это все нормально переносить. Вторая стадия. Это способность, несмотря на эту ситуацию, правильно разговаривать с близким человеком. По-доброму. Как будто ситуации нет. Ты разговариваешь по-доброму. И эта возможность правильно разговаривать дальше меняет человека. Приведу конкретный вот этот пример в связи с посудой. И как надо делать так, чтобы женщина все поняла. Есть определенный ключ к женскому сердцу мужчины. Это всегда срабатывает одинаково. Просто вы должны в этих правилах, в рамках этих правил действовать. Вот смотрите, допустим, вы приняли ситуацию «бардак на кухне». Хорошо. Если вы ей скажете «бардак на кухне», начнется конфликт, потому что ее это сильно обижает. Это зона очень сильной чувствительности для нее. Но бардак при этом никуда не девается. И вы должны понимать, как работает женская природа. То есть вы уже в сердце своем победили, и с ней разговариваете нормально, несмотря на бардак. Вы победили вторую стадию. Вторая стадия судьбы побеждена, и осталась только третья. А третья означает, что она должна захотеть убраться. Как доходит... Ну, то есть первые две стадии не пройдете, ничего не будет. Нужно пройти. Сначала ты успокаиваешься, все хорошо будет. Вторая стадия... Ты с ней можешь по-доброму разговаривать, потому что иногда бардак, вроде все хорошо, но с ней разговаривать не могу. Это же бардак, я как бы я улыбаюсь, и она видит, что искусственно все. И она подальше от меня убегает, не хочет со мной общаться. На третьей стадии я прихожу домой и говорю жене: слушай, моя хорошая, такая ситуация, это вообще никак не касается нашей жизни. Просто у меня друг спросил, вот когда на кухне грязно, как нужно жене сказать об этом, чтобы она услышала? Я с ней советуюсь просто. Совета прошу. И она должна почувствовать, что я, ну, как бы не лицемерю, а просто действительно вот такая ситуация. Хорошо, если действительно друг об этом спросил. И она может сказать все, что угодно. Рассказать, как надо женщине сказать, чтобы... Она не обиделась. Но она может как женщина рассказать, как надо дать жене совет, чтобы она убралась на кухне. Но знайте, мужчины, что в этот день и в следующий кухня будет чистой. Потому что женщина, когда она услышала такое, но ее это не касается напрямую, у нее включается совесть. Она думает, надо убраться на кухне. Идет, убирается. Почему? Потому что... Психика женщины всегда работает через косвенный пример, а не прямой. Она, у нее должна включиться совесть. Это всегда через доброту происходит. Например, жена не хочет рано вставать, допустим, и уже от этого болеть начинает. Что делать? Допустим, поднять ее напрямую, вставай, это конфликт сразу. Она, я не хочу вставать, станет меня, все, сам бегай. Я не мужик, чтобы рано вставать. Вот, что делать с женой? Нужно мотивировать ее любовью. То есть ты успокоился уже. Если ты беспокоишься, что она не рано встает, она будет назло спать. Ты успокоился. Ты уже не думаешь, что она не рано встает, все нормально, ты тебе спокойно. И ты уже можешь с ней разговаривать нормально, несмотря на то, что она такая лентяйка. Ты победил уже, прошел эти две стадии, есть третья стадия. Третья очень легко осуществима. Ты просто садишься рядом с ней, когда она спит, и говоришь: слушай, такое солнце красивое сегодня, такие птицы. Я пошел на улицу. И она сама встанет и пойдет с тобой. Потому что женщина мотивируется любовью, красотой. Она чувствует, что ей это надо все. И тогда она легко встает и идет на улицу. Ну, то есть, понимаете, как бы помочь женщине жить правильно очень легко. Нужно просто настроиться сначала правильно. Если мужчина этого не делает, он не то же самое мужик, допустим, да? У него есть свой подход уже к мужику. Вот, допустим, я не выключал свет в ванной, а у женщин всегда, у них психика, она работает через познание. Вот, допустим, женщина, когда что-то узнала, она потом всю жизнь резко на это настраивает. Ну, мужик, блин, мешает всегда. Ну, тут так же было. Она сходила на какую-то лекцию, на которой сказали, что если человек не выключает свет у себя в квартире, то энергия уходит. Не экономится энергия, и как бы и усталость может жить, быть в такой. А она постоянно устает. И она такая: все, поняла, почему устаю. Потому что свет не выключается у нас. Лишнего горит. И все, началась борьба со светом. То есть... Война, ну, женщин акции, то с этим боремся, то с этим, постоянно что-нибудь в голову взбретает, какая-то идея, и понеслась. Вот. И она боролась со светом, который я не выключаю. А мужик, он же глобально мыслит, у него как бы вся планета, спасать ее надо, как бы, какой свет вообще? И она мне говорит: Ваня, выключай, пожалуйста, свет. Я говорю: хорошо. Выхожу из ванны, забываю. Она сначала сильно расстраивалась, такой, потом первую стадию прошла. Успокоилась. И начала мне говорить, прошла вторую стадию, начала мне говорить очень мягко и нежно: выключай, пожалуйста, свет в ванной. И я перестал как бы реагировать, почувствовал, что ради нее надо выключить. Пошел, выключил просто. Я начал выключать, потому что она напоминала. Но самое главное, женщины, поймите, что когда вы уже принимаете мужика таким, какой он есть, и просто ласково ему говорите без всяких проблем, то у него в сердце появляется желание это сделать, пусть по скриптум. Но вот самое интересное, что произошло потом. Где-то на 50-й раз, может быть, когда она сказала, это надо долго говорить мужчине, потому что труднопробиваемый, на 50-й раз где-то я вышел из ванны, пошел к себе в кабинет и вспомнил, что надо выключить свет. Прихожу, а свет уже выключен. Я подхожу к жене, говорю: спасибо, что свет выключила. Она говорит: я не выключала. То есть я выключил сам, но забыл. И после этого, я сколько ни возвращался, всегда свет был выключен. То это значит, рефлекс сработал, все, то есть она меня обучила. И у мужчины все, что связано с домашними делами, у него все на уровне автоматики, понимаете? Когда женщина объясняет, просит, потом просит, он потом делает уже так, но об этом тоже не знает. Это просто само собой происходит. Но мужчину нацелить на то, чтобы носки стояли в одном месте, нереально. Он не может в этом направлении мыслить, он просто может это начать делать на уровне автоматизма. То есть женщина, если по-доброму говорит, 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 он просто так делает, но вы не мужчину не спрашивайте, сделал он это или нет, он не помнит. Он пойдет смотреть, если вы его спросите. Понятна система? Ну, то есть женщине надо просто один раз сказать или два раза сказать, но надо ей говорить ненавязчиво и вообще как бы косвенно чуть-чуть, как будто это не ее касается. Какой, не вставать с постели, а какой, какая природа хорошая, какое солнце, как классно на улице и все прочее. И раз, вдохновилась, побежала сразу. Вот. Вот. И то же самое не надо про грязную посуду. Надо говорить, вот у друга проблемы. Или там есть разные другие варианты, например, ты знаешь, моя хорошая, я сегодня прочитал такую вещь, оказывается, когда у человека в доме есть какая-то, ну, грязь, но это не имеется в виду наш, как бы, дом, то это влияет на иммунитет. Это правда. И появляются простуды. Она все время простывает у меня. Она такая: так. И все, сразу на кухне чисто постоянно. Почему? Потому что простывать-то не хочется. Но если бы я это сказал с раздражением, тогда она бы этого не сделала. Просто надо сначала победить себя, а потом по-доброму найти какой-то косвенный способ женщине что-то объяснить, и она вдохновляется. Но самый лучший способ женщине вдохновиться – это объяснить ее подружке, что вот это вот хорошо делать. И подружке надо сказать, только жене не говори. Поняли, мужчина? Надо сказать, жене не говори. Это значит, она скажет ей по секрету. Потому что женщина не говорить не может. Она не может не говорить просто, понимаете? Не природа такая. И придется говорить. Если это подружка жены. Если подружка говорит жене: слушай, ты что там не убираешься-то? То она сразу среагирует. Потому что когда женщине, женщине дают совет, это быстро работает очень. Когда мужчина женщине дает совет, муж жене, не работает. Женщина мужу не работает, а когда муж мужчине говорит: слушай, ты свою что задолбал там? Перестань ее мучить. Откуда ты знаешь? Слухи ходят. Все, он поймет, он начнет об этом думать. Запомнили, как работает вот эта система обучения близкого человека? Это медленный процесс, но надежный. Это потом получается хороший результат. Следующее правило. Вы не устали? Все нормально? Следующее правило. Правило ближайших желаний и главных желаний. Вот, допустим, у женщины самое ближайшее желание, чтобы муж разговаривал нежно, ласково и мягко. Знаете, все ближайшие желания – это не для него, а для нас. Вот, допустим, нежность – это не мужское качество. Мягкость, доброта. Допустим, я бы хотела, чтобы ты мне помогал по дому. Мужчина не может помогать по дому, у него нет природы служить. У него есть природа дарить, отдавать. Ну, допустим, мужчина может отдать денег, сколько надо женщине. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Ну, то есть он может подарить без проблем. А природа служить, заботиться – это женская природа. И если вы хотите, чтобы он по дому что-то делал, вы больше заботьтесь о нем, и он вдохновится и сам забьет гвоздь. Понимаете, о чем я говорю или нет, женщина? То есть нежность и ласковость – это не мужское свойство. Если он грубо себя ведет с вами, не надо ему об этом говорить. Просто сами более ласково с ним себя ведите, он размягчится и станет ласковым. Ну, постепенно, со временем. Доброта – не мужское свойство. Иначе на войне бы не убивали всех, а по головке гладили. Понимаете? То есть война – это мужское дело, не женское. Ну, то есть мужчина по природе категоричный, недобрый. Поэтому ведите себя по-доброму с ним, он станет добрым. Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным. Это мужское свойство – бережным? Нет. Будь со мною прежним, прежним или верным. Это мужское свойство? Нет, женское. Говори счастливые, глупые слова. Глупые слова – мужчина – мужское свойство? Нет, женское. Вот. Чтобы карусела счастьем голова. Смотрите, женщины, вот это то, что хочется в первую очередь от близкого человека. Это не она должна делать или он, а это должна делать я или должен я. Возвращаемся теперь к мужчинам. Мужчины, вы хотите, чтобы жена была послушной. Послушание не женская природа, это мужская природа. Равняйся, смирно, вольно. Женщина, равняйся, смирно, вольно. Послушание не женская природа. Женщины не послушны по природе. Но когда мужчина женщину воспринимает послушно, ну то есть что значит послушно женщину воспринимать? Не то, что он у нее на побегушках, как бы, она что бы ни сказала, он все делал. Послушание по отношению к женщине означает слушать ее мнение. Просто, а как ты считаешь, жене говорит, допустим. И она скажет, как она считает. И когда она услышала от него такие слова, она принимает его точку зрения в этот момент. Даже несмотря на то, что у нее другое мнение. Почему? Потому что она становится послушной под влиянием мужа. Ну, то есть, если муж ее спрашивает, ее точку зрения, она примет уже, как он хочет тогда. Потому что он слышит ее. Он слышит ее, видит, понимает. Когда женщина видит, что мужчина понимает, слышит, послушно себя ведет, верно, то есть не верно, а послушно, то есть тогда женщина тоже становится послушной. Теперь дальше поехали. Если вы мужчина, допустим, мужчина говорит, ты почему меня не вдохновляешь на полезный, общественно полезный труд? Почему ты не любишь мою специальность? Почему ты как бы не понимаешь, ну как бы не помогаешь мне любить свой долг в жизни? А любить свой долг — это не мужское занятие. Он говорит, я не могу с тобой жить, потому что ты меня не понимаешь как человека. Я вот туда нацелен в жизни, почему ты этого понять не можешь? Это моя судьба, я вот этим живу. Тебе наплевать на это, на все. Конечно, плевать. Она женщина. Она не нацелена побеждать судьбу, там, революции делать. Она женская природа означает другое совсем. Женщина создана для любви. Она живет не для побед, она живет для гармонии, нежности, счастья. Ей не нужны победы, женщине. Это мужчине нужны победы. Если вы хотите, чтобы она вас вдохновляла на победы, то есть надо понять, что это за свойство такое. А это свойство называется верность или вера в человека. То есть мужчина, у него есть цель в жизни. Допустим, он нацеленный на что-то. Если ты хочешь, чтобы женщина, она вдохновляла тебя на это, то ты тогда пойми ее собственную цель. Сядь рядом с ней и скажи, что бы ты в жизни больше всего хотела? Вот для чего ты живешь? Вот мужчина чаще всего вообще не подходит женщине и говорит, для чего ты живешь? Ему вообще не интересно, для чего она живет. Но если он сел и говорит, для чего ты живешь, моя хорошая, объясни смысл твоей жизни, цель, я хочу понять. И тогда она поймет твою цель. И тогда она реально захочет любить твое дело, которым ты живешь. Потому что любить дело, нацелиться, это мужская природа, она входит в женскую. И женщина такой же становится. А то тебе безразличны мои дела, женщина. Конечно, не безразлично, потому что она женщина. Но если ты в ее дела вникаешь сам, то есть ты приходишь, говоришь, как у тебя на кухне, все нормально, ты не устаешь там, как тебе готовить, там, стирать, убирать, как дети. Мужчина вникает в женские дела. Угу. Спасибо. Мне просто приносят бумажки с времени, я прошу, потому что я могу 4 часа читать лекцию, 5 часов, у меня нет как бы тормозов. Вот. Запомнили? Есть ближайшее счастье. Вот мужчина говорит, я не могу жить с женщиной, которая меня как человека не понимает. Это значит, что этот мужчина не знает, что женщина никогда не понимает мужчину как человека. Но если мужчина начинает женщину как человека понимать, тогда она его тоже будет понимать как человека. Женщина говорит, я не могу жить с человеком, который не может по-доброму, ласко, нежно себя вести. Это значит, что она не понимает, что нет нежных, добрых и ласковых мужиков, они все одинаковые. Если ты сама нежно, ласково и по-доброму с ним себя ведешь, он таким становится с тобой. Видите, в первом приближении, то, что нам сильно хочется от близкого человека, то, что приносит счастье, это наша работа, а не его. Вот мужчине больше всего хочется, чтобы жена просто кивала ему, то есть послушной была. Так сам стань послушной, слушай ее советы, слова. Мужчине хочется, чтобы женщина понимала в первом приближении, я хочу жить с человеком, который уважает мою цель в жизни. Хорошо, уважай ее цель в жизни, она будет уважать твою. Женщина, я хочу жить с человеком, который нежно и ласково себя ведет. Я не могу с грубияном жить. Хорошо, стань нежной и ласковой. Тогда он будет нежным и ласковым к тебе. Понимаете, женщина или нет, мужчина? Что вот то, что мы сильно хотим от близких людей в первом приближении, это не наша, не их проблема, а наша. Это нам прикладывать усилия к этому надо. Теперь следующее. Дальняя перспектива. Это уже второй куплет. «Будь моим защитником, будь моей опорой». Видите, она сначала пела о чем? «Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним». Это все ты сама должна это делать. Теперь дальше, дальняя перспектива. «Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим советчиком в самом крупном споре». Вот. «Будь моим защитником всюду и везде, будь моим помощником в радости, в беде». Это то, что мужчина должен делать, это его обязанность. Но на это его вдохновят твои обязанности. Потому что есть женские обязанности, есть мужские. Допустим, нежность есть, ласковость, да, заботливость. Это все женщина сама делает. Но если женщина начинает готовить мужу, стирать, убирать верно себя ведет, то он начинает проявлять уже во втором приближении, в дальнем приближении поступки. То есть он становится защитником, опорой там и так далее. И это даже напрямую связано с психикой. Вот смотрите, допустим, приведу такую закономерность. Надо убрать кому-то там машину, наверное, я так понимаю. Кто-то психует. Ведь это страх мотивирует людей на такое поведение. Не куда-то опаздывает человек, а начинает... Все. Так, послушайте меня. Вот смотрите. Допустим, женщина должна уважать мужа как развитого, сильную личность, да, даже если он не развит. Это ее обязанность, просто аскеза. Если она уважает мужа, то мужчину уважают также люди на работе. Вот самоуважение к мужчине, а уважение означает деньги для него. Уважение для мужчины – это энергия женская. Он сам к себе не может относиться, уважая себя, если его жена не уважает. На нем печать неуважаемого человека. Это от жены идет. И это ее судьба. Потому что сколько будет денег в семье, это энергия женщины. Женщина же от денег получает счастье. Дети довольны, там, квартира. Допустим, мужчине все равно, чуть больше, чуть меньше. Это жена выносит мозги, что большая квартира нужна. Если хочешь, чтобы было много денег, возможностей в жизни, уважай своего мужа. Не будешь уважать его, никто не будет уважать, денег не будет. Понимаете, как система работает? То есть ты получаешь отдаленный результат неожиданно, делая не то, что ты хочешь. Ну, то есть тебе деньги нужны, допустим. Женщине нужна квартира, а надо уважать мужа. Не уважаешь, денег не будет. Он себя не будет уважать сам, не будет сильным человеком. Так работает система. Она не всегда напрямую все вот. Типа, давай деньги, что денег не даешь? Хорошо. Для этого что-то нужно. Теперь следующий момент. Еще раз повторяю, уже об этом говорил. Допустим, муж пьет. Это его проблема или твоя? Вот сейчас люди разделили зал на две категории. Одни говорят, это его проблема, гад такой, ненавижу. Другие говорят, моя проблема. Вот смотри, давайте разберемся. Смотрите. Общее, это третий вариант. Хорошо. Замечательно. Вот теперь три варианта реакции судьбы. Если это его проблема, судьба непреодолима. Ничего не сделаешь. Он так и будет пить всю жизнь. Если это общая проблема, уже легче. Это значит, что что-то сделать можно. Потому что у тебя психика уже не нацелена на закон подлости. То есть, что тебе не повезло в жизни, надо менять мужика, нужно его бросить, другого найти. То есть, твоя психика не настроена на разрушение. Она уже настроена на как-то, ну раз общая проблема, давай вместе будем и решать. Ну, как-то на сотрудничество настроен. Но все равно при этом глубоких изменений в жизни не происходит. И третья стадия, уникальная, редко бывает. Человек думает, это риск так думать вообще. Человек думает, это моя проблема. Я за что-то отвечаю, что он пьет у меня. Я за что-то страдаю в своей судьбе. Это моя судьба так действует. Очень смелый шаг. Редко кто способен так подумать. Но с этого момента начинается победа над судьбой. Всегда и везде одно и то же. На работе то же самое. Допустим, помощник хам. Мучает меня, выгнать невозможно, потому что он ценный работник. Первое. Все. И от него рушится бизнес весь. Вот он все делает так, что все разрушается. Выгнать не можешь. Что делать? Убить? Нет. Работать некому будет. Не знаешь, что делать. Выхода нет. Бывают безвыходные ситуации. Первое, что нужно сделать. Принять судьбу. Сказать, мне по судьбе такой человек положен. Это моя судьба. Первое, я отвлекаюсь от человека, боль, когда человек испытывает, виноват он. Отвлекаюсь, моя судьба виноват. Второе, я виноват, я сам не того взял, я сам не знаю, как выбирать людей, у меня нет знания, глубины, понимания вещей. С этого момента начинается победа над судьбой. Как побеждается судьба в отношениях, во всем. Но есть одно условие для победы над судьбой. Это условие называется правильная дистанция. Запомните. Если ты сгорел в отношениях, ты ее не победишь, судьбу. Выберите такую дистанцию в отношениях. Дистанция означает, что я что-то жду от человека. Настолько сильно перестаньте ждать, чтобы вам было спокойно жить. Дистанция не означает бросить человека, уехать в другое место. Просто перестаньте ждать, и он вас не будет мучить. Вы мучаетесь от человека, потому что он не делает то, что вы хотите. Перестаньте ждать от него. Это называется дистанция. Ну и, соответственно, сами не стройте слишком близких отношений, если человек наглеет, там ведет себя плохо. Дистанцию выбрали правильно. Дальше три стадии. Первая стадия. Это в молитве уже происходит. Человек, когда молится, первая стадия. В сердце легко по отношению к человеку. Все будет хорошо. Вторая стадия называется влияние. То есть я ему раньше говорил, не пей, он не слушал. Сейчас говорю, он начинает слушать. Причем я говорю по-доброму теперь, я не злюсь на него. И он слушает меня. Но ничего не меняется, он продолжает пить, хотя согласен, что не надо. И третья стадия изменения в нем, в человеке. Все это основывается на знании. Все эти три стадии пройти невозможно, если ты в это не веришь. Хотя бы не доверяешь этому всему. Ну ладно, мои хорошие, я чувствую, что уже время заканчивается. И вы устали уже меня слушать. Поэтому ваши вопросы. По теме сегодняшней лекции. Мы продолжим эту тему, завтра будем продолжать беседу. Ваш вопрос, девушка? Только не спрашивайте на что-то другое, то есть говорите именно по сегодняшней теме.
По семейным отношениям.
Ну да, вот давайте, да.
Вот мы живем, служим 2 года, в законном браке, и у нас есть ребенок, 2 годика. Вот, и я уже созрела на 2-го ребенка. Хотя.
А он не созрел?
Он не созрел и говорит, что давай сначала на ноги встанем. Вот, и мне хочется понять, как его мотивировать. Вот, как, то есть он, ну, мне кажется, что, видимо, я не достаточно представляю, что он что-то побеждал.
Он виноват, да?
Нет, я понимаю, что я где-то неправильно.
Ведь она знает теорию уже. На практике не знает, что делать.
Да, да.
Вот смотрите, то есть давайте еще раз разберемся, вы победите судьбу или нет. Он виноват или судьба виноват?
Что-то я не понимаю. Вот, ну, я считаю, что где-то моя виновата. Ну,
то есть вы виноваты, не судьба, не он, а вы виноват.
Ну да.
Все. То есть мы пришли к точке победы над судьбой. Теперь дальше надо понять. Можно подсказать, я женщине могу просто подсказать, что делать, кроме молитвы. Потому что молитва все равно пробьет ситуацию, самое главное. В древней культуре говорилось, что есть две причины, почему в семье нет детей. Одна причина – это плохая карма мужа. Женщина боится детей, не хочет ей. Ей страшно рожать, страшно. Ей очень трудно вообще с детьми иметь дело. Редко так бывает, но бывает, женщины не хотят детей, боятся. Они рожать боятся или боятся их воспитывать. У них нет сил на детей. Они сильно устают от детей, раздражаются им и так далее. Поднимите женщину, у кого так в жизни, в природе. Есть такие женщины? Вот, есть такие женщины. Вот, такое бывает. Это плохая карма мужчины. Какой путь у него? Первая стадия – принять женщину. Вот согласиться, что у меня такая судьба, принять женщину. Потом дальше вкладывать в нее, любить ее. И на третьей стадии объяснять, что как хорошо женщине иметь ребенка. Просто общаться с ней на эту тему, и для нее будет аскеза. Реальная аскеза зачинать ребенка. Ну почему она пойдет на это? Потому что она будет благодарна мужу за его любовь. Теперь, когда мужчина не хочет детей, а женщина хочет, это значит, плохая судьба действует через женщину. И что нужно делать женщине в этом случае? Она должна служить мужу, она должна удовлетворить его. И это реально описано в Ведах, что мужик, он когда рождается ребенок, он берет на себя больше тяжести жизни. Ну, то есть это хорошо для мужчины, когда чем больше на елке висит игрушек, тем крепче становится елка. Ну, как это про мужчину. Жена – это игрушка для него, то есть, которая висит на нем, тянет с него силы. То же самое дети, там, теща, собачка, все как бы висит на мужике. Вот. Некоторые женщины говорят, я сама работаю, я не вишу на нем. Вы ошибаетесь. Так устроена эта жизнь, что все висит на мужике. А мужчина, чем больше висит, тем он крепче становится. Он такой крепкий становится вот этот. Но чтобы ему повесить еще одну игрушку, ему надо созреть для этого. И женщина, она что делает? Она так себя ведет с мужем, чтобы он сказал, ну ладно. И не то, что он это скажет, как одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, интересный момент такой получается. Ко мне мужчина мой, как бы, который за мной ухаживает, такой подошел и говорит, ну ладно, давай поженимся. И что это он так сказал? Я говорю, что это он так сказал? Потому что он елка, а не вы. Виснуть все будет на нем, а не на вам, на вас. Поэтому он так и сказал. Я говорю, ну и подцепляйте его за слово. Женщина что должна сделать? Мужчина сказал, ну ладно, давай поженимся. Все. Она что должна? Не дал, не надо говорить давай. Правильно, да. Не надо говорить давай. Она что должна сказать? Я сказать, я подумаю. Должна сказать, я подумаю. Потом на следующий день надо прийти и сказать, я согласна. Он скажет, а я что-то не знаю. Может быть, не в этом месяце. И дальше что надо сказать ему? Ты обещал! Это означает рыбку подцепить с очком. Рыбку надо тянуть сначала, тянуть. Когда она морду из воды уже высунула, в этот раз и в этот момент я оп! И с очком. Ты обещал! И все, он как бы обещал. Что теперь делать? Ничего не сделается. Поняли, женщины, как надо? Точно так же здесь. Он, ну ладно, давай начнем. И не надо как бы ему говорить, а что это ты такой недовольно так сказал это? Не надо так говорить, надо сказать, хорошо, но не в этот день. Подумать сначала. Я подумаю. Потом, ну ладно, я согласна. Я что-то передумал. Ты обещал? Все. Понятно, женщина? Дальше вопрос. Служите мужу, пока он не размякнет. Просите его о ребенке по-доброму, спокойно и нежно. 50 раз, считайте. Первые 20 раз он будет думать, надо или не надо, может это ее просто прихоть. Через 20 раз он подумает, что-то она часто спрашивает. Наверное, надо. Еще примерно 20 раз надо говорить, и он тогда будет думать, как же это сделать. Может, через год, через два. Ну, то есть начнет думать уже об этом. И последние 10 раз где-то он уже поймет, что надо. Но будет молчать, еще ходить. Понятно, как работает у мужчин? Медленно просто психика работает. Срабатывает медленно. Также, когда он не расписанный, вы тоже так же надо себя вести. Сначала вы спокойно принимаете, что вы не расписаны, принимаете судьбу. Вторая стадия, можете об этом говорить по-доброму, чтобы муж не злился. И дальше говорить 50 раз нежно, пока не пойдет в ЗАГС. Все, по-доброму, пойдем, мы хорошо распишем, давай. А вот мы мимо ЗАГСа уже третий раз ходим, наверное, это знак. И так далее. Как бы в одну точку долбаем, пока не пробиваем. Причем интересно знать, женщины думают, что он непробиваемый. Вот женщина так думает, мужчина, вот я сказала, бездна куда-то провалилась, и все. Ваша ошибка. Не понимает психику мужчины. Просто там отложилось, в бездне, чуть меньше стало. Продолжайте. Постепенно выйдет наружу, вот увидите. У мужчин так психика работает. Нужно продолжать, и постепенно раз это выходит наружу. Потому что он не быстрый человек. Нужно время, чтобы как бы... У женщин тоже есть направления, в которых она очень небыстрая. Например, женщина не может быстро прощать. Вот если она, допустим, ей надо простить, она хочет, но не может. Что ей нужно время, у нее психика медленно в этом направлении очень работает. Поэтому мужчина должен прощения просить раза три. Сказал один раз, жена такая, вроде хочет простить, но не может. Хорошо, отойди, пройдет время, подойди, прости меня, пожалуйста, там туда-сюда, она уже завтра прощу. Если третий раз подойдешь, она уже тебя простит. Да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Почему я там что приехали? У меня такой вопрос. Я сейчас в декретном отпуске нахожусь, и недавно коллеги начали звонить и звали меня на работу.
О, не-не. Вам нужны деньги сейчас, нет? Дома деньги нужны?
Нет.
Когда женщина работает, она напрягает ребенка.
Да.
Чем больше ребенок напрягается, тем больше он становится ДЦПшником. То есть ДЦП или аутизм – это напряжение. То есть женщина должна расслабиться, когда она вынашивается, всех любить, молиться, быть на природе больше. И ходить вот такая счастливая, расслабленная. Она, это ее самый тяжелый труд – это выносить человека вообще. Это, никакая работа с этим не сравнится. Поэтому нужно просто ходить вот, счастливая такая, все хорошо.
Ребенок уже родился.
Да, да. На работу, да? Ну, идет война, то есть женщина хочет дома сидеть, мужчина хочет, чтобы она пошла работать. Ну, идет война. Кто победит?
Я вроде как не могу на себя ответственность, я начала сомневаться, может, я реально выйти, но
хотя... Выйдите. И домой приходите, ой, я не могу.
Да вот я ему говорю, давай я выйду, мы проверим.
Проверим, уже ясно, что будет закончена проверка. Мужчины, я сейчас вам расскажу одну вещь. Это вообще потрясающе. Вы поймете, что это очень интересная вещь. В общем, смотрите. Женщина, которая почувствовала, что можно дома сидеть, она никогда уже работать не будет. Это просто нереально. А если вы захотите, чтобы она работала, то знаете, у женщины есть один феномен. И он ни одним доктором объясним не может быть. Вот женщина, если она чего-то не хочет делать, а ее заставляют, она будет это делать. Но после этого она будет болеть. У нее голова начнет болеть, тошнить ее начнет. И если обследовать, это правда диагноз прямо реальный. И женщина сама не может себе объяснить, почему так. Но это так. То есть если женщина чего-то не хочет, ее заставляют, она будет болеть. И болеть неосознанно. Принимайте сама, скажите, все, я пошла на работу. Вам же надоела эта ситуация, что он постоянно говорит вам об этом, говорит. Вы идите, скажите, все, я пошла на работу, идите на работу. И так как вам работать не хочется, очень скоро вы начнете болеть. Или капризничать, вы скажете, у меня нет силы, я не могу так жить, я не могу, я хочу работать, я работать не могу. Женщины, послушайте меня внимательно, как надо себя вести с мужчиной. Я много раз уже говорил. Никогда не сопротивляйтесь. Все равно будет по-вашему. Потому что ваша психика сильнее в 6 раз. Смотрите, все очень просто. Допустим, муж говорит, иди на работу, идите на работу. На работе что происходит? Вы устаете, страдаете, вам плохо. Но некоторым женщинам нравится на работу. Ну пошла, нравится и работаешь. Что, какие проблемы? Вот, а некоторым не нравится. Хорошо, работаешь на работе. И дальше что происходит? Сил нет, пришла домой, сил нет, капризничаешь. И дальше, вот смотрите, феноменальный момент, как меняется ситуация. Женщина садится, начинает плакать. Когда она уже изработалась, уже в доску, надо подождать просто. Садится, начинает плакать. Муж подходит, говорит, что ревем, допустим. И вам ему надо сказать такие слова. Запомните, только не перепутайте, а то все испортите. Надо ему сказать такие слова. Я хочу работать, но не могу. И какой дальше будет ответ? Ну не работай тогда, чё плачешь?
Спасибо большое.
Все за... Наоборот. Че?
Все, есть дома, да?
Ага.
Сиди дома, не работай. Нет, хочу работать.
Вот так вот, женщина, ничего не сделаешь. Да? Надо принять. Некоторые женщины хотят работать, и это надо принять. А некоторые не хотят работать, и это тоже надо принять.
Что самое интересное, она же приходит домой вечером и начинает, как пчела, быстро-быстро все делать, и очень поздно ложится спать. Устает, как бы капризничает, но все равно.
Примите. Это ваша судьба или ее? Хорошо, вот так живите, все нормально. Ей когда надоест, она свистнет. Поддержите ее в этом, скажете. Ну, отдохни чуть-чуть. Дальше ваш вопрос. Еще, мужчины, женщины, послушайте меня внимательно. Я сегодня не говорил об этом. А, уже все, поздно говорить, да, мужчины? Поздно. Ладно, мои хорошие, у нас заканчивается время. Завтра будем продолжать. Тема интересная. Спасибо. Не уходите еще, не уходите. У нас сейчас тренинг будет небольшой. Ну, если у вас есть желание, конечно. Мы сейчас будем учиться молитве. Мы не будем сейчас молиться, будем повторять «Я желаю всем счастья». Будем настраиваться на принятие счастья, а не на вот это, не на страх, а на победу над судьбой. То, что я вам говорил в начале лекции. Если вы хотите научиться реально побеждать свою судьбу, внимательно послушайте меня. Это очень сложно делать, но возможно, если вы реально меня услышите. Вот смотрите, человек живет в памяти. Куда память идет, там действует судьба. Когда судьба плохая, память всегда думает об этом. И даже когда ночью ему надо спать, она не может от этого отвлечься. Человек постоянно думает об этой проблеме, не может отвлечься. Так судьба сковывает человека своей силой. Чтобы победить судьбу, человек должен знать, что нужно память отвлечь от судьбы и привлечь к Богу. То есть, другими словами, если ребенок болен, и ты не можешь об этом не думать, чтобы побудить судьбу, тебе надо молиться Богу и научиться так молиться, чтобы забыть, что болен ребенок. И в этот момент он начнет выздоравливать. Вы поняли, как работает система? Пока вы сами думаете о нем, действует ваша судьба. Если вы думаете о Боге, действует сила Бога. И ваша судьба сгорает от этого плохая. Но для того, чтобы думать о Боге, помнить о Боге, для этого нужно или иметь сильную очень веру, что чего у нас нет. Когда больно, человек думает о том, во что он верит. Если он сам хочет себе помочь, это его такая вера, он верит в себя. Если он верит в друзей, он кричит: «Помогите, помогите мне!» Вот. А если он верит в Бога, он просто думает о Боге. Но большинство людей не верят в Бога, и поэтому несчастны в жизни. Но есть метод. Древний метод, он заключается в том, что человек, память о Боге активизируется с помощью сильного желания слушать тех, кто молится, и повторять молитву так же, как они. Когда человек включается в этот процесс слушания тех, кто молится, он в этот момент забывает про свою проблему и начинает ее побеждать. Ну, то есть память переключается через слушание тех, кто делает правильные вещи. И надо еще делать вместе с ними. Поэтому, вот смотрите, я включаю православную молитву, потому что у нас здесь православная культура в этой стране. Я могу, конечно, буддийскую молитву включить. У вас буддийская страна здесь, как место. Ну, православная? Хорошо. Вот смотрите, я буду повторять «Я желаю всем счастья» тремя способами. Первые два способа не дают победу над судьбой. Но обычно люди так делают. Повторяют. Я включаю молитву. Нет, не включаю, просто повторяю. «Я желаю всем счастья». Это эмоциональное повторение, судьбу не меняет, просто меняет настроение. Если человек так повторяет, у него появляется хорошее настроение. Второй способ. Смотрите, от всего сердца я желаю всем счастья. Я то есть желаю всем счастья. Судьбу не меняет. Отношения улучшает между людьми. Но судьбу не меняет. Глубина? Нет, в этом глубины. Это умственное повторение. Первое, я желаю всем счастья. Эмоциональное. Второе, я желаю всем счастья. Умственное, я желаю всем счастья. И третье повторение, это разума. Повторение разума основано на слушании. Смотрите, как оно устроено. Я сейчас буду слушать тех, кто поет, и повторять, как они, на них настраиваются. И вы послушайте мой голос, как он станет другим совсем, как он поменяется. Человек говорит, допустим, я тебя люблю. Это эмоциональное повторение не вставляет. Человек думает, что-то не то. Второй вариант. Человек подходит и говорит просто «я тебя люблю», опираясь на свое настроение внутреннее. Уже получше, но как бы все равно нет глубины. Но если человек опирается на память, он вспоминает близкого человека, которому хочет сказать, он опирается на память и говорит «я тебя люблю». Чувствуете, да? С памятью, когда человек говорит о любви, то тогда это идет от сердца и побеждает судьбу. И человек служит, понимает, что действительно он любит. Вот теперь вот так вот, помни о тех, кто поет, кто молится, с памятью о них, начинайте стараться повторять «я желаю всем счастья», как они в их настроении. Не надо в ритме, в темпе, в эмоциях, не надо, а в настроении. Глубину берите, самую глубину. Все вместе.